Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 35 минут, среда, июнь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Традиционно. Евро 86,58, доллар 72,75, нефть Brent 74,64 и пара биткоин-доллар 34 851 доллар 7 центов за один биткоин. Олег Металлика пишет: американский ракетный эсминец «Рос» маневрирует у крымских границ России, его сопровождает погранслужба. Ну, они все там. И Нидерланды, и Америка что-то куда-то плывут, они не идут, они плывут, и нам все время их нужно сопровождать. АМС всем желает доброго утра, и мне тоже, видимо, спасибо большое, АМС, вам также. Дим Студио, доброе, Леха пишет: доброе утро, Алексей в Якате, плюс 35, пишет Глеб. Нет, у нас жара спала уже в Москве, все у нас прохладненько. Ничего не смог с собой поделать, болел я за украинцев, не за Украину, а вот за этих ребят, ругающихся матом на поле по-русски, как шутили в советское время. Что такое сборная СССР по футболу? Это «Динамо» Киев, ослабленный игроками из других клубов, пишет Эдмон. Сегодня у Евгении в моторах сказали, что вы жестко поссорились с Михаилом с Рублевки. Мне хотелось посмотреть. Скажите, пожалуйста, дату, можно завуалированно, пишет 386. Честно говоря, это, наверное, шутка какая-то, потому что, как бы вам объяснить это... Я не то чтобы со слушателями с какими-то ссорюсь, по одной простой причине, а с чего бы вдруг. Ну что, пропагандист, с трауром тебя, пишет Артем, пел. Украина, великая европейская нация, уже в четвертьфинале Евро, пишет Артем. Не понял только, почему меня с трауром, почему я в связи с этим как-то пропагандист или что-то подобное. Как будто бы я говорил, что у них убогая сборная. Но нет, я такого не говорил. Хохлы красавчики, пишет Фрегл. Мне кажется, слово хохол не очень приятное, Фрегл. Но в целом вы с позитивным настроем. Доброе утро, пишет Дмитрий. Когда в отпуск, спрашивает Помбон. Пока не знаю, Помбон. Может быть, пойду, может быть, не пойду. Значит, доброе утро, пишет Руслан. Ну и так далее. Что, да, действительно, Украина у нас прошла в четвертьфинал. Это, конечно, наверное, не самая мощная новость, которую мы можем обсуждать, но все-таки, наверное, мы можем ее обсуждать. Почему бы и нет? Раз людям интересно, значит, обсудим. У меня есть видео, сейчас я быстренько его перекину, где болельщики украинские празднуют победу своей сборной и проход в 1/4 финала Евро. Вот это видео я сбросил, там несколько. Они все коротенькие, но все мы можем вам их показать. Просто чтобы вы посмотрели. Да? Ну, так, на всякий случай. А меня завтрашнего дня отправляют в отпуск, даже не представляю, чем заниматься. Неуриартум говорит. Ну, можете, например, слушать «Говорит Москва», писать комментарии, как вариант, смотреть нашу трансляцию на YouTube. Ссылка есть в телеграм-канале «Говорит Москва». Ссылка есть в моем телеграм-канале, называется он «Гудошников». Ну и все, и пожалуйста, заходите, смотрите, пишите, будьте с нами. Ну а по поводу отдыха, конечно, сложная история. Вот я сейчас посмотрел, Греция, например, да, у нас открыты границы, но Греция вводит дополнительные, так скажем, сложности всякие появляются с тем, чтобы наши туда поехали. Вот, например, я просто по Греции прочитаю, да. Каждый россиянин старше 12 лет должен предъявить на въезде сданный за последние 72 часа отрицательный ПЦР-тест или сданный за последние 48 часов отрицательный экспресс-тест. Можно на русском языке. В греческом аэропорту по прилете россияне должны сдать еще один экспресс-тест бесплатно. До получения результатов ждать в контрольной зоне 10-15 минут. Если тест окажется положительным, предписанный контрольный ПЦР-тест и 10-дневный карантин. Если ПЦР окажется отрицательным, карантин тогда снимается. Не позднее, чем за сутки до въезда, надлежит заполнить анкету на travel.gov.gr, точка gr, да, Греция, После чего пассажиру будет направлен QR-код, его нужно предъявить уже при посадке в России. Ни сертификата о вакцинации, ни справки о перенесенном коронавирусе, ни тесты на антитела больше не признаются. То есть ПЦР-ками придется обходиться, если, например, полетите в Грецию. Я думаю, что многие страны, куда летают наши туристы, тоже будут вводить достаточно строгий и сложный контроль. Собственно, здоровье этих туристов наших, поэтому сложности возникают. В Питер ехать там ужас вообще, в принципе, я думаю, в Питер теперь ехать не нужно. Хотя вот у меня друзья собирались ездить, но не знаю, как-то вот после того, как посмотрел кадры с вот этого выпускного, эти алые паруса, что-то у меня желания в Питер ехать нет. Поэтому, наверное, в Москве, наверное, как-то вот на даче что-то такое отдыхать придется. Запасаемся мироместином, пишет Панк 13. Да, смешная шутка. А мы поздравляли Илона Маска с прошедшим днем рождения, пишет Юрий Сон. Нет, не поздравляли мы его. Давайте поздравим Илона Маска с 50-летием. Я, конечно, удивился сильно, когда узнал, что ему 50 лет. Я думал, он помоложе. Вот как деньги решают, вы понимаете, да? Человек в 50 выглядит так, как будто ему далеко не 50. А может быть, просто камеры с плохим разрешением. Такой вариант возможен. Я много видел людей знаменитых, которые используют свои фотографии и видео тогда, когда они были красивыми, а не сейчас. Ну, понимаете, такое бывает. Человек все-таки старится и не так хорошо выглядит, как раньше. Если он, конечно, не покойный Шон Коннери. Тот с возрастом становился все краше и краше. Бывают и такие люди. Так и что, мы покажем украинских болельщиков? Нет, не покажем. Ждем цирка, когда политики Украины будут присваивать успех команды себе, пишет 386-й, а нужно ждать, наверняка уже присвоили. Вчера привился, плечо побаливает, но все окей, пишет Иван. Егор пишет, вчера сделал прививку в центре на ВДНХ, на все ушло чуть меньше часа, сегодня дома, лежу 38,5, родителям за 50, живые после прививки, сегодня только место укола болит, пишет Егор. То есть Егор переносит сложнее, чем его родители. Вчера, да, или Клинт Иствуд. Да, Клинт Иствуд тоже. Не, но слушайте, Клинт Иствуд молодой, красавец невероятный. Он, конечно, и старик крутой, но он молодой, красавец невероятный. Это что-то вообще потрясающее. Конечно, ну, девки, наверное, штабелями падали. Еще учитывая, что он же актер, всемирно известный, все дела. Там, наверное, все с ума сходили абсолютно, да. А потом, естественно, в харассменте обвиняли. Ну, точно, традиционно. Сначала сама сходишь с ума, а потом сама обвиняешь в харассменте. Ну, или нет. До этого ему не было 50. Вот так он и выглядит, пишет Григорий. Вчера привился, колбасит, пишет Максим. Колбасит как, Максим? Расскажите хоть, чтобы мы знали. Марлон Брандо, молодой, вообще идол, пишет. Пишет Игорь. Мне сейчас скажут, как это Брандо, он Брандо. А я вам скажу, не знаю, посмотрите в интернете, окажется, что Брандо. И как не объявляют везде его на каких-то Оскарах, ну, там, не объявляли, то везде он Брандо у них. Может быть, это что-то не то, но не знаю, вот как-то вот так. А у Илона Маска просто генетика хорошая, посмотрите на его маму, пишет Тоха. Сделал прививку, неделю не мог сбить температуру, доходило до 39,5, пишет Руслан. Ну и как сейчас, Руслан? Сейчас полегчало, я понял. После пивака не колбасит, пишет Иван. Брандо звучит лучше, пишет Александр. Ну, русскому уху, да, лучше получается. По 6 часов люди ждут результат в аэропорту, пишет Григорий. Смотрел вчера матч с удовольствием. Очень рад за наших братьев-украинцев, пишет Алекс Баскаков. Вечером температура, пишет Максим, 38,5. Сейчас состояние, как будто пил долго и много. У него первый раз был с отца в 13, что ли. Это про Клинта. Секр, не понимаю, что это. Секр, отца. Не понял я, что это значит, АК. Макс 2021, 20-25 июля. Поедем? Посмотрим? Пишет мастер. Ой, не знаю, мастер, я избегаю мест скопления вот людей, массового скопления. Давайте посмотрим, как украинцы не избегали мест скопления самих себя и радовались за свою сборную. Вот она. Если кто смотрит нашу трансляцию, то может сделать выводы. Собственно, как это выглядело. Ну, понятно, много людей на площади, они все радуются, вздымают руки вверх, кто-то кричит, кто-то визжит, кто-то просто дует в дудки какие-то. В общем, большая радость у украинцев. Какой Маск? Там такая задница на дороге, пишет Святой Иуда. Где, где? Святой отдых. Где? Болели за сборную во всех смыслах, пишет Александр. Вчера привился за 30 минут, ночью небольшое недомогание, как будто температура. Сегодня с утра как огурчик, пишет Серпуховчанин. Так ты же яд себе всадил, чего боишься, пишет Артем.
Вот опять, а? Вот я правда уже даже не знаю, Артем. Ну ладно, хорошо, давайте предположим, что Артем, он был в вакууме и никогда с нами здесь не общался, и вот задает мне этот вопрос, на который я ответил уже 1000 раз.
Итак, вчера я потратил очень много времени на то, чтобы объяснить, как работает защита ваша от коронавируса, да? На примере экипировки мотоцикла. Вот представьте, что... Шлем – это вакцина, что экипировка, вот, не знаю, куртка – это маска, что мотоботы – это социальная дистанция и так далее. То есть, чем больше у вас средств защиты, тем лучше. Вот. Но ни одно из этих средств защиты по одному не гарантирует вам того, что вы не заболеете. Более того, даже если вы полностью в экипировке и при этом мчитесь 300 км в час и врезаетесь в стену, вы все равно умрете. Поэтому, даже если вы привитый, даже если вы переболевший с высоким титром антител, вам все равно надо сторониться мест массового скопления людей. Вот и логика. Я надеюсь, Артем, я ответил на ваш вопрос достаточно дружелюбно и быстро. Главное верить в такое сравнение, пишет за плинтусом. Конечно. Ого, сколько привилось слушателей, как припекло. Да, я, кстати, вижу, Андрей, что есть такое ощущение, что побольше народу-то пошло. Потому что до этого я тут сидел, куковал, как будто бы один вообще привитый. Но сейчас вот я вижу, люди идут. Эпивак, ни укола, ни ощущений никаких не почувствовал, работала в день прививки, так что многоточие ставит туман ёшка. Вчера болел за основателей Древней Руси, за викингов, пишет Георгий. Значит, зачем сейчас переться в Грецию и прочее через муки и вирус? Чего не подождать с курортами, пишет Помбон. Помбон, это очень хороший вопрос, на который у меня лично нет никакого ответа. То есть, если вы зададите его мне, этот вопрос, я вам отвечу, действительно незачем. И я и не прусь никуда, но люди хотят, люди едут, людям прям сильно хочется отдохнуть, как будто бы они невероятно напряглись. Для некоторых людей вообще весь смысл ходить на работу, это один раз в год или там два раза в год выехать куда-нибудь отдохнуть. Это принципиальный момент для некоторых людей, они без этого ну никак не могут. Потому что они все, наверное, работают в таких условиях, как шахтеры, да, то есть они настолько сильно устают на своей работе, в основном, конечно, офисной, в основном, конечно, в Москве, что срочно-срочно надо вырваться куда-нибудь в какую-нибудь страну, где им будут говорить, и там курить кальяны, наверное, какие-нибудь. А как же Сочи, пишет Алексей ТТ, либо в свою страну поехать, в Сочи, в Крым, чтобы тебя там затопило, смыло, заболеть там, ну, вот такие тоже занятия некоторым людям нравятся, но не могут они по-другому, хочется им. Почему бы на передачу не пригласить врача для разъяснения народу, пишет Р. Р, да уже во все передачи позвали врачей, уже все-все всем разъяснили 10 тысяч раз. Дополнительный врач в дополнительной передаче, собственно, ситуацию не меняет. Я вижу, что ситуацию меняет немножечко другое. А это то, что людей заставили прививаться, в принципе, и они пошли прививаться в связи с этим. А больше ничего ситуацию никогда не меняет. Я бы вам показал одно видео из МФЦ. Там одна женщина довольно активно выступает за то, чтобы не надевать маску. А вы знаете, что в МФЦ маску надевать положено. Вот недавно был скандальный случай, когда задерживали женщину в МФЦ. Вот с этим случаем пока ничего не понятно. То есть половину видео не хватает нам. Мы видели, где полицейские поздоровались с ней, и дальше мы видели, как полицейские ее тащат. Середины нет, ждем. А это другой случай. Женщину снимают на видео сами работники МФЦ. Показать я вам не могу по одной простой причине. Эта женщина использует ненормативную лексику, поэтому в эфире этого быть не может. Да? Соответственно, если вы хотите увидеть этот случай сами, своими глазами, и понять, что некоторые люди, они, конечно, могут 10 тысяч раз кричать про фашистов-полицейских, которые их задерживают, но сами они себя ведут. Из рук вон плохо. Вот если вы хотите посмотреть на эту восхитительную женщину в стиле бодипозитив в зеленом платье, зайдите ко мне в Телеграм и посмотрите это видео, и можете уже комментировать потом. Просто мне можете позвонить или написать. Просто в Телеграм Гудошников сейчас зайдите, там есть ссылка на телеграм-канал, в котором вот два видео опубликовано. Женщина в зеленом платье, бодипозитив. Вот, она очень агрессивная, она не хочет надевать маску, она посылает куда только возможно, кого только возможно. Посмотрите, возвращайтесь, скажите свое мнение. Не надо врача, мозги и так все прокомпостировали прививками, пишет Алла. В МФЦ крики про маски — это обычное дело, часто там бываю, пишет Леонид Семенов. А у вас в редакции примерно сколько процентов привилось, пишет Родион. Я привился добровольно еще в начале марта. марта, и все окей, пишет Родион. Я, Родион, честно вам сказать, по нашей редакции не могу, потому что эти данные есть только у главного редактора, и никто ими более не обладает. Соответственно, и главный редактор принимает все решения. Поэтому, если вы хотите знать, и, допустим, если захочет вам рассказать главный редактор нашей радиостанции, собственно, как обстоят дела, то он вам расскажет, и вы у него должны спросить, потому что у меня таких данных нет. Либо мне нужно ходить и у каждого спрашивать, но, сами понимаете, я могу оказаться в ситуации, как примерно вот работники МФЦ с этой женщиной в зеленом платье. Мне же люди могут сказать, а что ты вообще подходишь и спрашиваешь, с какой стати? Ну, я поэтому не подхожу и не спрашиваю особо. Кто сам говорит, тот говорит. Очень много профессоров, врачей, инфекционистов далеко не так однозначно относятся к прививкам, и не смейте брать на себя такую ответственность, говорить за всех, пишет Евгений Михайлович. Ну, назовите этого профессора, Евгений Михайлович. Кто эти профессоры? Эти имя, фамилия, отчество, где работает? Будем рассуждать дальше. Экспериментируйте на себе. Заставлять зачем? Болеть — это тоже добровольный выбор человека, пишет Артем. Все так, если бы это не разносилось через вот воздушно-капельный путь. Я уже тоже 10 тысяч раз об этом говорил, все об этом 10 тысяч раз говорили. Один заболевший в среднем в России заражает 8 человек. Вот и все. Поэтому, да, конечно, болеть или не болеть — личный выбор каждого. Но вот такая есть проблема. Распространяемость слишком высокая вот этого вируса. Соответственно, человек, который не привит, человек, который, скорее всего, будет болеть, человек, который становится таким сверхпереносчиком, вот, он, к сожалению, заражает слишком много людей. И это, опять же, в среднем 8 человек. Сами понимаете, если человек работает где-нибудь в сфере услуг, не знаю, бургеры вам собирает или какую-нибудь шаурму или что-то подобное, он заражает гораздо больше людей, чем там 8 человек. Да, это суперраспространители. Те люди, которые контактируют с массой народу. Соответственно, их, в общем-то, и первых и погнали прививать. Родители работают в институте, студенты болеют не то что целыми группами, но по 80 человек точно, и неважно, сидят они дома в общежитии и в регионах, пошли вчера прививаться добровольно, хоть и переболели в начале января. Не стоит испытывать судьбу, пишет Егор. Я услышал в новостях, что заболела Ирина Алферова. Актриса такая, вы, наверное, все знаете, но я никогда не знал, и опять же я это услышал в новостях, что, оказывается, ее зять — это Егор Бероев. Ну, я не знаю, это правда или неправда, вот кто-то разбирается в жизни звезд. Я потому что вообще не в курсе. Просто услышал, что вот заболела Ирина Алферова, она там, по-моему, в больнице, если я не ошибаюсь. И ее зять — это Егор Бероев, это тот, который себе вот звезду Давида нацепил зачем-то непонятно и вещал про коронавирус. Вот такая история, да? Да, это правда, пишет АК. Да, правда, потому что я вот абсолютно не разбираюсь в жизни звезд, да. Вот, кто там, с кем там, где женились, развелись, там, как угодно. Ладно, просто Ирине Алферовой выздоровления я желаю, естественно. Вот, Егору Бероеву мозгов желаю, естественно. Все, соответственно, по этой теме уже добавить нечего. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Это жена Абдулова, пишет Трифит, а АК пишет, это муж Ксении Алферовой Бероев, да? Ну, вот видите, вы лучше меня знаете это все. Певицу Максим жалко, пишет Александр Первый. Ну да, вчера даже представитель певицы попросила не звонить журналистов и не беспокоить, мол, вы только хуже делаете и нас, значит, отвлекаете от важных вещей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
О, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Подрабатываю в такси, болел 2 раза. Причина как бы тут не только в людях. Вот, допустим, в Лианозово есть больница ковидная, да?
Ну да.
Приезжают туда люди на скорой помощи. Угу. Им ставят диагноз, они пишут отказ и едут с нами, с таксистами, как бы спокойненько домой из больницы.
Роскошно. А может быть, таксистам спрашивать у этих людей там QR-код какой-нибудь или что-то подобное?
Нет, это вот было раньше, да, это во-первых. Во-вторых, вот зачем были открыты там в сентябре там в того года, да, там как бы границы, да, сейчас эти границы открывают. То есть сами это все разносят.
Я сам не понимаю, что это такое. Я не понимаю, я говорю, одна левая рука не ведает, что творит правая. Вот этот праздник Алые Паруса, это же вообще что-то запредельное.
Это все так. Вот, допустим, Израиль раз закрылся, да, Китай раз закрылся. Тут всем на всех насрать.
Ой, ну сейчас это только, вот... только слово это не говорите больше. Наплевать, вы хотите сказать наплевать.
Ну, в хорошем смысле этого слова.
Ну да.
Вот, и как бы вот, ну, непонятно. То есть маски, перчатки, штрафы, вакцины бесплатно, да? Вот сейчас смотрим, как это все происходит, как все вакцинируются. Да? Ну, я даже сам хотел привиться, да, я прямо сейчас пойду попозже в Рио. Но ходил до этого, не прививает ни москвичей. Ой, у вас поезд не московский. Я говорю, так он же российский, но он не московский.
Слушайте, я не москвич, но меня привили. Без проблем, ну, просто
Алексей,
по номеру полиса.
Ну, сами знаете, кто вы, да, допустим, вас все знают.
Нет,
вас попробуй не привить,
да
вы развлечете потом.
Ну, слушайте, да нет. Я пришел вообще, мимо шел, вот. Просто шел, смотрю пункт вакцинации,
значит,
зашел.
Значит, вы прошли,
там...
где надо.
Да нет, да им плевать на меня, они меня знать не знают. Ну что, я Михалков, что ли? Ну, правда. Ну, нет, это глупости, это вы зря,
ну,
так. Спасибо
общем,
вам большое,
дело,
но вряд ли это.
Дело не в этом, дело в том, то, что все границы открыты. Вот сейчас вот индийский штамм, да, пошел, вот это черные мамбы, там паутина, ну, неважно. Ну, закройте вы все эти границы, контролируйте приезжих, да.
Я за.
Человек отдохнул.
Я за.
Поставьте его на контроль, там, как-то.
Абсолютно, я такого мнения. Но нам говорят, что мы, видимо, слишком ретивые. Спасибо большое. Вы, я, мы слишком резкие, мы слишком жесткие. Я-то и не против локдауна, пожалуйста, всех по домам рассадить. Вчера тоже смотрю в новостях, значит, берут комментарии у людей, и один человек из какого-то города, там какая-то очередная вспышка, и он говорит, ну вот вводили локдаун, вот он же не помог. Вот так вот. Он же не помог, никакой карантин не помог. Да как не помог, цифры посмотрите. Конечно, помог, когда у нас заболеваемость пошла вверх, рассадили по домам, она упала почти до нулей. Потом всех выпустили, она опять расти начала. Все очень примитивно, понятно и доступно. Конечно, помогает. Ну вот, ну у человека такое мнение. Ну дальше он, правда, говорит, а я еще не понимаю, почему границы открыты, и он приходит вот к этому вопросу, к которому пришли мы с вами, да? А у меня на этот вопрос ответа вот искренне никакого и нет. Вообще не знаю. Наверное, потому что у нас есть такая часть граждан, которая, ну, никак не может сидеть дома. Ну вот надо им куда-то. И, наверное, чтобы снять их вот это беспокойство, наверное, вот открывают границы. Может быть, введено, а есть правило, что если ты за границу едешь, ты сначала должен быть привитым? Или нет такого правила? Если нет, то тогда глупость. Если есть, то тогда хорошо, понятно. То есть, ага, собрался за границу, очень у тебя горит в одном месте, ты иди привейся, а потом уже, пожалуйста, за границу. И тогда, может быть, эти люди хотя бы привьются. Эту логику я бы понял. У нас в Екатеринбурге даже выездные пункты по дворам ездить начали. Вот так вот круто, пишет Глеб. Просто приезжают палатки во дворы, ставят всем прививки, чтобы бабулям не лазать по больницам и т.д. Вчера у Будкина в программе звонили какому-то вирусологу, который утверждал, что антитела не защищают, а защищает прививка. Ему в телегу задавали вопросы. Юрий их читал, в том числе после прививки антитела могут и не выработаться. Ответ у этого специалиста был такой же, что антитела не защищают, а защищает прививка. Человек пропагандирует прививку ради галочки. Получается такой... Какой он тогда специалист, пишет Ярослав? Ну, такой же, как и все специалисты. Что он говорит то, что он думает, понимаете? Значит, он так думает. Со всех курортов надо людей проверять. В Сочи вся страна, пишет Григорий. Да, в Крыму сколько людей, все они вернуться по домам, и все это, извините. Извините, сегодня прямая линия с Путиным, спрашивает меня Михаил. Абсолютно верно, сегодня в 12:00, если я не ошибаюсь, начинается прямая линия с президентом. Там ему будут задавать вопросы все те, кто хочет задать ему вопросы. Понятно, что не у всех получится, но все те, кто задаст вопросы, это были те, кто хотели задать вопросы, естественно. Но не все, кто хотят, смогут задать вопросы. Но я думаю, как всегда, будет общий пул вопросов, да, по нескольким направлениям. Первый, это, конечно, будет коронавирус. Это очевидно, 100% будут задавать этот вопрос. Еще будут задавать вопрос про красные линии. Наверное, я думаю, это будет связано вот с всеми теми военно-морскими учениями, которые проходят там у НАТО. Сибрис они называются. И вот последняя там конфликтная ситуация, назовем ее так, или сложная ситуация, которая была с Дефендером. Ну, что-то будут по безопасности задавать вопросы. Думаю, что будут вопросы и по, наверное, ЖКХ, и по ценам, еще что-то такое подобное. Кого назначили задавать, тот и задаст, пишет Алла. Да, Алла, разницы-то нет на самом деле, кто будет задавать вопросы, они все равно будут все одни и те же. То есть вот когда мы, и сколько раз мы не пытались здесь с вами через эфир задать какие-то каверзные вопросы, мы так вот скажем...
репетировали с вами, а как будет выглядеть прямая линия, обычно мы эти вопросы исчерпываются определенным пулом этих вопросов. Ну, то есть их не так много, на самом деле, вопросов, которые люди хотят задать президенту. Они примерно одинаковые. Цены, коронавирус, что делать, выезд за рубеж, ну, что там еще, дети, школы. Ну, какие-то такие вопросы. У нас же на самом деле, хоть мы все невероятно уникальные личности, безусловно, сомнений никаких нет, но вопросы у нас примерно у всех одинаковые. Да? 9.00, новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, июнь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Сергей Собянин ввел меры поддержки общепита. Выручка кафе и ресторанов в Москве упала на 80%. В первый день бесковидного режима заведения получили отсрочку арендной платы до конца года, а также право на льготные кредиты и субсидии до 1 миллиона рублей, нам сообщается. Еще одна интересная новость. Большинство россиян, сделавших прививку от коронавируса, готовы сделать ее повторно спустя полгода. Это следует из опроса, проведенного порталом Superjob, о готовности ревакцинироваться. Вакцинироваться заявили 78% опрошенных. Логика в открытии границ следующая. Уменьшить концентрацию людей в Краснодарском крае. Если половину отправить в Турцию, где сейчас ситуация лучше с заражением, то и у нас риск заражения будет меньше, потому что плотность отдыхающих будет меньше. Пускай наших туристов Турция сейчас рискует больше, чем мы, когда отправляем туда людей, пишет Иван Иванов. Но если исходить только из этой логики, Иван, тогда получается, что да. Украинцы молодцы с победой, пишет 55-й. Да, я обратил внимание, что у нас в России очень радуются за сборную Украины, которая победила. И, в общем-то, это лишний раз доказывает, что мы не делим мир на там, каких-то коренных-некоренных, добрых-злых. Мы, в общем, к политике относимся как к политике, а к людям как к людям. Интересно, зададут ли вопрос... об отчуждении в частную собственность подъездных путей к заводу Новотерской Целем... Что? Дорога теперь принадлежит бывшей жене Кайшева. Завод не имеет возможности вывозить продукцию, пишет Анастасия. Не знаю. Смотрите, Анастасия, прямую линию, увидите. Может быть, кто-то задаст, может быть, кто-то не задаст. Борис Джонсон, чтобы поддержать территориальную целостность Украины, вы просто обязаны проиграть им в 1/4 финала, а не кораблики запускать в Черном море, пишет Эдмон. Да, они же... теперь Украина встретится с сборной Англии, так скажем. Еще один момент. Вот в самом начале мне написал человек, Олег Металлика, так он подписывается, что американский корабль... А где? Что, мы сможем показать фотографию или нет? А что, почему? Ну, надо просто ее закинуть в этот, в программу, и все, и показать. Не закидывается. Да что ж такое-то? Ну, это что ж такое-то? Ничего не закидывается, ничего не включается. Ой, ладно, есть, в общем, график, ну, не график, а картинка, где показан проход американского вот этого... корабля военного возле наших границ, который в определенный момент повернул и ушел. Ну, то есть, примерно точно такие же действия, как у «Дефендера», только без входа в нашу, насколько понимаю, в наши территориальные воды. То есть, провоцируют, смотрят, что мы будем делать в этом смысле. ВМС США опровергли сообщение СМИ о следовании американского эсминца USS Росс и Крыму. США заявили, что он находится в порту Одессы для поддержки учений Сибриз. Ранее в интернете появились сообщения о том, что эсминец... Так не знаю, что они там говорят. Вот, пожалуйста, есть, собственно, трекинг это называется. Вот, и этот трекинг опровергает то, что говорят американцы. Заставку уберите на Ютьюбе, пишет Михаил. Какую заставку на Ютьюбе мы должны убрать? Что вам не нравится опять? Да? Ну ладно, по поводу того, что американцы опровергают, англичане тоже опровергали, говорят, стрельбы не было, ничего не было, это все не так. Потом оказалось, что было, потому что появилось видео, и англичане вынуждены даже были частично признать, что это было с их стороны необдуманное действие, которое могло привести чуть ли не к мировой войне. Что по поводу прямой линии с президентом? На всякий случай говорю. Трансляция выступления главы государства начнется в 20:00 по московскому времени в эфире каналов «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «НТВ», «ОТР», «Мир». Вот. Ну и, соответственно, радиостанция «Говорит Москва». Это если вам интересно. У нас тоже будет, поэтому можете слушать. И, наверное, даже можно будет смотреть трансляцию на YouTube. Я пока не обещаю, я этого не знаю точно. Но слушать можно будет 100%. Не 20, а 12. Да, в 12:00. Я в 20:00 сказал? Конечно, в 12:00. Вас не видно, мне говорят. А теперь видно. А что, у нас заставка была? Ну что же это такое? Что же это такое? Что же это такое у нас происходит? Давайте уже в конце концов соберемся, чтобы этого не происходило. А то как-то нехорошо получается. Ладно, эту картинку, короче, сами найдете, увидите, как двигался этот корабль, потому что я так смотрю, у нас прямо такие ужаснейшие затруднения с тем, чтобы вам эту картинку показать. А в конце концов я могу вам ее показать прямо в камеру. Да, так и сделаем. Сейчас, секундочку, дорогие друзья, я покажу вам прямо в камеру эту картинку, и все, и не будем больше мы с вами мучиться. Так, сейчас я открываю. Вот она, эта картинка. Видно, нет? Видно? Вот как-то так. Вот так, вот так, видно. Вот она. Вот она, эта картинка. Вон, видите, как он двигался? Ну, может быть, видно, может быть, не видно. Вот, наверное, видно. Вот. Ну, американцы говорят, что он никуда не двигался, значит, ничего не происходит, все хорошо. Но это американцы, собственно, чего от них ждать, что они нам будут правду говорить. Украинские фанаты избили россиянина, значит, Олег Металлика пишет, ну, я не вижу, чтобы его избивали. Или в итоге избили все-таки? Я вижу, что некоторые украинцы с ним фотографировались, обнимались спокойно абсолютно. Он был на их трибуне, на нем был российский флаг, но он болел за сборную Украины. Потом я вижу, что он уже без флага, и да, на нем порванная майка, и он держится за челюсть. Это вот Олег присылает нам фотографии. Сможем мы эти фотографии достать или не сможем? Вот есть две фотографии, даже три. Вот где он обнимается с болельщиком в украинском флаге. Вот они вместе, наш в российском, украинский в украинском флаге. И потом есть, где, видимо, на него уже напали, и после нападения фотография, человек держится за челюсть, и на нем рваная майка. То есть человек хотел оказать поддержку братьям, но вот некоторые братья, которые совершенно не братья, видимо, они не захотели эту поддержку получить. Да? Что, покажем? Покажем. Ой, очень долго. Да давайте я буду показывать тогда просто телефон. Ну, клянусь, это невозможно. Это прям долго, все долго, прямо ужасно. Что это? А хотя, как я покажу? Давайте, показывайте. Все. Я буду сидеть и молчать в этот момент. И все. Вот что за мрази, пишет Святой Иуда. Ну, это, видимо, националисты, понимаете? Там, я говорю, одна фотография. Он спокойно, абсолютно обнимается с другим болельщиком украинским в украинском флаге. Все вообще нормально. То есть это, видимо, наш брат-украинец. Вот. Вот эта фотография. Вы сейчас ее видите на своих экранах. Вот они обнимаются. Обычная фотография. Просто обнимаются ребята, и нет никаких проблем. Вот. Да все хорошо видно. Не переживайте. Все хорошо видно. Теперь вторую фотографию, где он держится за челюсть. Не, это не нужна. Это он одиноко стоит. Не надо нам... Вы показываете... Ну, что, вы номера показываете. Ну, хватит уже. Ну, правда. Включите нам фотографию, да, где... Он держится за челюсть. А его избили ультрас в итоге, пишет Резник. Ну, естественно, потому что ультрас — это нацики упоротые. Мы это все прекрасно знаем, это нам всем прекрасно известно, что, к сожалению, такое бывает. Можно подумать, у нас на матчах по лицу не бьют, да на улице даже просто, пишет Панк 13. Нет, Панк 13 — это доказывает мне одну простую очень вещь. Да, очень простую вещь. Значит, есть нормальные украинцы, которые, я даже комментарии вот читаю там, например, где-то вот в СМИ, и наши поздравляют украинцев с победами их, то есть побеждают там, братья, поздравляем. И многие отвечают, да, спасибо большое, братья, да, это наша победа, мы радуемся. Вот это вторая фотография, вот он держится за челюсть, вот здесь видно, вот он. И у него рваная майка, вы можете рассмотреть ее, вот видите? И, видимо, вот стоит рядом с ним человек, который, наверное... А вот я не знаю, он наносил удары или не он наносил удары. Либо он, наоборот, отгонял тех, кто наносил удары. Вот его уже ударили. То есть, вот такая история. Стоял человек нормально, поддерживал братьев. Ну, естественно, подошли те люди, которые считают, что мы не братья, и, естественно, ему его избили. Там на трибунах был как минимум один парень, разрисованный черно-красным, пишет Александр Смирнов. Вы же не знаете, что там, по какой причине произошло, пишет Туман Ёшка. Да все понятно, по какой причине произошло. Просто есть нацики упоротые, пришли и решили портить настроение ребятам, которые не придают значения их националистической риторике. И решили бить. Вот и все ясно. Ветеранов АТО уже больше 500 000 человек, пишет СТС. Ну да, так называемый АТО, потому что называется антитеррористическая операция, но я что-то терактов со стороны ДНР и ЛНР, например, не видел. Может быть, кто-то видел, расскажите тогда. Человек просто вежливо зевнул, пишет Смит. Ну, наверное. Дегенератов полно кругом, а у нас полно идиотов. Украина больна, младший брат. Своим высокомерием достанут кого угодно, пишет Туман Ёшка. Это о чем речь, вообще не понимаю. Есть уроды, согласен. Польские ультрас такие же. Чуть меня, своего же, в 2016-м, пишет Черевич. Видимо, не побили, не избили или еще что-то подобное. Вот так. То есть нам мешает, на самом деле, вот исходя из того, что я вижу даже по этим фотографиям, нам мешает следующее, да? Нормальным украинцам и нормальным русским. Нам мешает вот это вот все отродье, которое не хочет, чтобы мы дружили, не хочет, чтобы наши флаги были рядом, не хочет, чтобы мы вместе болели. Вот как я когда-то болел за Кличко, клянусь, я болел за Кличко. Вот не хочет, чтобы мы это делали. Ну и, в общем-то, это вы и в комментариях увидите. Вот серьезно, зайдите куда угодно, что связано с футболом и там, где побеждает наша сборная. Наши начнут обязательно писать «Поздравляем, братья!» И обязательно большинство будет отвечать «Да, спасибо!» Вот, классно там, привет вам в Москву или куда-то там в другие города. И найдется один, который начнет обязательно рассказывать про какую-то там непонятные достопамятные времена, кричать про каких-то оккупантов, вот это вот все, вот эта вот риторика, в общем, давно всем известна. Он испортит всем настроение, он всем нахамит, все начнут с ним кусаться, в итоге друг с другом начнут кусаться. То есть вот это вот достаточно небольшая, но очень активная и злобная часть людей, она, конечно, все портит сильно. Хотел бы поддержать, надо было в желто-блакитном приходить, а с триколором это провокация, да и какие бандеровцы для нас братья, всех поймать и русифицировать, пишет Павел. Так в том-то и дело, что не каждый украинец бандеровец, вот это важный момент. Плюс я видел интересный такой эксперимент у нас здесь, украинский парень, да, он из Киева, он ходил по Москве, вот здесь прямо, да, вот, собственно, рядом с работой, где я работаю, он ходил здесь в флаге, как раз в своем украинском, на нем были три зубы и так далее. И он думал, как отреагируют на него. Ну, я вам скажу, я видео посмотрел от начала и до конца, да никак на него не отреагировали, нормально на него отреагировали. Он ходил, спрашивал, а куда, как пройти, не могу найти дорогу. Мы показывали дорогу. То есть никакого абсолютно значения этому не придавали. Никто на него не напал, никто его не избил. Никто у нас не нападает на автомобили с украинскими номерами вообще ни разу. Вот, ну, вы где-то видели, чтобы кто-то нападал у нас на автомобили с украинскими номерами? Вон они ездят, полно их. И ничего, вообще абсолютно спокойно, нормально, нет никаких проблем. Никто у нас не ищет там какие-то окончания фамилий, правильные или неправильные. У нас все окончания фамилий правильные, все нормально. Кто бы то там ни был, какая разница. Если ты дружественно настроен, то и хорошо. Мы до сих пор болеем за Кирхорова, пишет Александр Ковальчук. Но его вроде вынесли из списков угроз украинской нацбезопасности. Всем бандеровцам сделать спутник ВИ, пишет Александр. А зачем, Александр? Нет, прививать надо хороших людей, чтобы сохранить им жизнь. А всем плохим людям и агрессивным не надо ничего давать. Пускай сами изобретают свою вакцину и делают. Хороших людей надо прививать. Такие есть на Украине. Павел и есть идиот со своим предложением поймать и русифицировать. Это высокомерие и шовинизм. И отвергать украинцы, пишет Туман Ёшка. Туман Ёшка, человек шутит, а вы начинаете, значит, злиться. Это была шутка, очевиднейшим образом. Но вы злобным каким-то вот этим своим нутром начинаете сразу конфликт. Вот понимаете, в чем дело? Вот надо от этого, наверное, в себе избавляться, да, от желания везде искать конфликт. Вот эти люди как раз-таки и мешают, которые везде постоянно со всеми конфликтуют. 7373-948, телефон прямого эфира. Может, чуть расслабиться, может быть, чуть-чуть попроще быть, да? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро, Станислав. Москва.
Да, пожалуйста, Станислав.
По поводу вот футбола, там мне вот больше всего обидно то, что Украина сейчас, да, находится в разрухе. Так вот. Ну, по большому счету,
а страна футбол, разобрана. А футбол лучше, чем у нас?
Да, а футбол лучше. И люди, ты на них смотришь, и они бьются. Да, может, где-то мастерство не как, ну, у топовых, да, этих стран.
Ну да.
В футболе. Но они бьются. Они до последнего вчера грызли этот.
Так я же говорю, нашу сборную, да, разогнать подчистую вообще, она не нужна.
Там не только сборная, там взять того же Шевченко, у них тренер у Украины. Неплохой игрок был. Взять нашего Черчесова. Статистика вратаря, как он был в советское время, это просто ужас. Кто вообще его взял, неизвестно.
Ну, так я когда говорю сборная, я имею в виду всю сборную. Тренера же часть сборной тоже. Нашу сборную, я, на мой взгляд, это мой взгляд, спасибо большое. Конечно, нужно всю разогнать. Она не нужна, она не работает. А если что-то не работает, зачем это нужно? Ну, объективно говоря. Ну, мы же понимаем, что у них у всех контракты. Мы же понимаем, что у тренера тоже контракт. Ну, разгонишь ты его, а деньги-то все равно выплатят, все будет хорошо. И контракт у него до чемпионата мира, насколько я понимаю. И чего? Ну, знаете, если бы меня так с работы выгоняли, я даже и не против, наверное, был бы. Так вот заключить контракт лет на 5 с обязательными выплатами и золотыми парашютами. Потом не работать, тебя выгнали. Ну и чего? 5 лет отдыха. Кайф вообще. Иди гуляй, наслаждайся жизнью, все хорошо. Это же неплохо, понимаете? Тут должен быть, наверное, другой подход. Наверное, как-то по-другому должны контракты заключаться. Наверное, они должны заключаться чуть ли не на каждую игру. Есть победа, есть деньги. Нет победы, нет денег. Никаких выплат, ноль. Ноль, нет победы, ноль. Все, зря, ты плохо работаешь, нет у тебя денег. Ну вот как-то так вот, в СМИ так. Пришел на работу, будут деньги. Не пришел на работу, иди гуляй, Вася. Все, никто тебе там ничего не будет, никаких золотых парашютов давать. Там что-то по-другому. Ну, не знаю почему. Может, если эту систему изменить в каком-то смысле, может быть, по-другому будет. Может, ответственнее будут относиться все люди. Игрок сборной Украины, который забил победный мяч, играл в лифчике, пишет Григорий. В смысле в лифчике? Работать никто не пойдет, пишет Диксон. Не пойдет работать тренером сборной? В смысле не пойдет? Да как это не пойдет? Да... Ну, я пойду. Результат будет такой же омерзительный, слушайте. Правда, я вам гарантирую, что результат будет ничуть не хуже. Он будет такой же ужасный и отстойный. Меня это, знаете, как раздражает вот это. Цели у нас были выйти, там, значит, из группы. Что-то такое. Или какая там цель вообще? А, вывести сборную на там, чемпионат вообще. По-моему, даже не выйти из группы, а вывести сборную на чемпионат. Вот это цель. Вот это цель. Ну, конечно, если ты себе ставишь цель у нас пнуть один раз по мячу. Ну, ты ее выполнишь, конечно, безусловно, эту цель. Это восхитительно. Да, это радостно, это очень интересно. А Владимир мне присылает фотографии огромного какого-то града. Это где, Владимир, скажите, где такой град прошел? Это нечто. Там размером он с яйцо, наверное, даже больше. Куриное яйцо, конечно же. Где это такой град, Владимир? Расскажите, мы людям покажем. Ничего себе. Судя по игре немцев, разруха в Германии, пишет Александр. Это не лифчик, а так крепится к игроку трекер по отслеживанию пробега за матч, пишет Андрей. Южнее Штутгарт. А, это значит южнее Штутгарта. Это не у нас, не в России это. Штутгарт это же не Россия, да? Оренбург это Россия, Штутгарт это не Россия. Вот, смотрите, какой там град идет. Мало не покажется. Огромные просто такие глыбы льда выпали на людей. Вы сейчас увидите сами. У китайских правителей врачи получали зарплату, пока хозяин не болел. А если болел, зарплата останавливалась, пишет Нурик. Ну вот, наверное, и правильно. Вот хотят взять ТДСК, я про нового тренера, пишет Телемакс. И что, лучше будет или нет? Как вообще будет? Нормально или ненормально будет? С депутатами также надо, на год собрали, есть результат работы, нет, до свидания, пишет Михаил. Но это вообще система очень удобная на самом деле. Я вот вчера что-то начинал смотреть фильм Майкла Мура. Ну, знаете, это такой документалист американский, и он так настроен критически к американской этой всей системе, да? Ну, политической, экономической, какой угодно вообще. Он критикует Америку, сам американец. И он, значит, приехал в Италию, и там разговаривал с итальянцами, и они ему рассказывали о том, что у них есть декрет, о том, что у них есть отпуск, сколько этот отпуск длится. И он говорит, да ладно. Как, месяц отпуска? Да, они говорят, еще он и накопительный. Он говорит, да это невозможно. А я не его спрашиваю, а у вас как в Америке? Он говорит, ну, при хорошем стечении обстоятельств 2 недели, и он неоплачиваемый. Если ты пошел в отпуск, то тебе никто ничего не оплатит вообще. Ноль. У высокопоставленных людей, прям уже у серьезных, у руководителей, ну, 3 недели отпуска в году вообще. То есть у американцев жесткая патагонная система. Об этом говорит Майкл Мур. То есть он американец, наверное, есть смысл ему доверять. Все очень жестко. Почему? Потому что надо работать. И я вот, наверное, только вчера понял, когда вот, ну, много от кого я слышал, что у американцев культ труда вообще какой-то запредельный. Что нужно все время впахивать и никогда не отдыхать. Я понял, наверное, о чем идет речь. Ну, я тогда и понимаю, почему у них такие результаты. Потому что у них нет ничего вот этого, всех этих... Значит, итальянка сидит этому Майклу Муру, рассказывает, у нас еще есть декрет по уходу за ребенком, представляете, 5 месяцев, она говорит. А я вдруг вспоминаю, что у нас 1.5 года. У нас 1.5 года, у них 5 месяцев. Он говорит, как, 5 месяцев можно сидеть с ребенком? Да, они говорят, еще вам платят. Да вы что? Вот так он делает, да вы что? Они говорят, да, итальянцы, американцы. Американец удивляется. Она говорит, ну как же, первые месяцы жизни ребенка, это самое ценное время в жизни матери. Женщины, для женщины разве бывает время важнее? Конечно, мы ее отпускаем. Он, да вы что, с ума сойти, это невозможно. То есть для американца это непонятная история. Твой ребенок, твоя проблема. Родил на работе, отдал куда-нибудь и пошел дальше работать. Какая-то такая история. Да, у нас 3 года, пишет Максим. Не, ну, по-моему, 1.5 все-таки. 3 это можно продлить, но там 1.5 только оплачиваемый, если я не ошибаюсь. Но опять же, да, у итальянцев 5 месяцев, а они американцу это рассказывают с таким гордым видом. 5 месяцев? Вау! У нас просто 1.5 года люди сидят вообще, и ничего, и нормально. В России рабочие работают лучше, но организация ответственность хромает, пишет Михаил. Негры в США на пособии поколениями и кварталами сидят. Не самый лучший пример трудолюбия, пишет Агафон. Ну, они поэтому и живут бедно. Ну, собственно, когда вы видите то, как живут, ну, вы говорите, негры, я скажу, не только, значит, афроамериканцы, но и другие, кто живет на пособие, ну, нельзя сказать, а есть же документальные фильмы, как эти люди живут, нельзя сказать, что они шикуют. Ну, там, на еду им хватает. Все. Ну, на еду хватает этого пособия. Да, ну, конечно, когда смотришь это пособие и перекладываешь на наши реалии финансовые, кажется, о-о-о, нормально, я в таком пособии посидел. Ну, вы бы посидели на таком пособии нормально в России. На американском пособии вы бы посидели нормально в России. Но на американском же пособии в Америке не больно-то вы там посидите. И не больно-то вы будете жить. Да, ну, или пример, там, не знаю, фильм «1+1». Там тоже на пособии вся семья, помните, да, чернокожий француз, он, значит, устраивается на работу к богатому белому парализованному мужику, и вот он как раз на пособии сидит. Ну, и вы же видели, как описаны реалии его жизни? Там квартира, 10 тысяч человек в этой квартире, всей семьей живут, несколько семей, какие-то дети, взрослые, ничего ни у кого нет, там одежды нормальной нет, ничего нормального нет, вообще света божьего люди не видят, ну вот, работать нормально не могут, образование получить не могут, ничего нормально не могут. Живут вот в этом котле каком-то, варятся там в своем ужасном, и все. Отличный документальный фильм «Не грози Южному Централу», пишет Николай. Очень смешно, Николай, написали. Конечно, это не документальный фильм. На всякий случай, если вдруг кто-то не знает, это черная комедия. «Роскосмос» опубликовал рассекреченные переговоры погибшего экипажа «Союз-11», пишет Олег. Олег, серьезно, скиньте нам ссылочку, мы попробуем это все послушать. Сегодня, кстати, Рогозин еще опубликовал одну, как мне кажется, интересную вещь. Это запуск «Прогресса МС-17», который запустили с космодрома Байконур. Я сейчас сброшу, и мы, наверное, это увидим, я надеюсь. Значит, помимо оборудования, топлива и обязательных продуктов, «Прогресс МС-17» доставит космонавтам самое необходимое. Березовый сок, флаги ВКС и ВДВ и тельняшку. На всякий случай, чтобы вы знали. Наверное, это к предстоящему там дню ВДВ, я так понимаю. Березовый сок отправляют на прогрессе МС-17. Есть видео запуска? Успеем посмотреть мы или не успеем мы посмотреть? Не знаю. Прямо питерскую коммуналку описали, пишет Дэн. Ну да, питерская коммуналка есть. Вот смотрим запуск прогресса МС-17. Сегодня с космодрома Байконур. Вот со стартовой площадки уходит вверх
ракета, огромный хвост пламени мы видим в кадре. И такой яркий светящийся шар мы видим, поднимающийся в темное небо, как я понимаю, предрассветное небо Казахстана. Ну вот такие кадры, собственно, нам показали. Ко дню ВДВ отправят надувной фонтан, пишет Панк 13. Космонавты на день ВДВ тюбики, а голову выжимают или нет, пишет Миша Николаев. Ну, плохо вы думаете о десантниках, Миша Николаев. Есть некоторые хулиганы, но в основном-то они ребята культурные, насколько я понимаю. 9.30, новости, после этого вернемся. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Вот мне вопрос такой задали. Смотрите, вот у нас же QR-коды ввели для кафе и ресторанов. Кафе и рестораны обязаны, значит, по этой системе существовать. А, и кстати, подождите секундочку, вот новость тоже, я забыл, сейчас секунду. А потом уже продолжим. Вот это важный момент. СМИ пишут, что в Москве задержали младшего брата Александра Кокорина, Кирилла. Кирилл Кокорин есть, оказывается, такой. Он вместе со своим другом активно выпивал всю ночь, пишут СМИ, а потом решил пойти в ресторан. Ребята забыли, что для посещения заведения нужен QR-код, и его у ребят потребовали сотрудники ресторана. Естественно, ни у кого из них кода не оказалось. Вместо спокойного ухода агрессоры решили выбить, так пишут, право посидеть в теплом помещении в холодную ночь. Началась драка с сотрудниками заведения, потом приехала полиция, обоих задержали и доставили в отдел. Задержанный вместе с Кокориным человек Карен Григориан. Он проходил в качестве главного свидетеля по делу о драке с участием Кокорина и Мамаева, а также по ситуации с фальшивыми купюрами. Серьезно, что ли? Ну, видео пока нет. Если видео появится, я покажу, конечно, вам. Ну, то есть вообще голова не работает? Откровенные придурки, что ли? Что же мы с Восточного не запускаем прогресса, пишет Владимир. Потому что можем с Байконура запускать, Владимир, дешевле, проще. Байден внес законопроект о предоставлении женщинам декретных отпусков, бесплатные садики и так далее, пишет Аркадий. О, видите, только Байден начал это делать. Но меня интересует пока история Кирилла Кокорина. Он, кстати, я не помню, он участвовал вместе со своим братом в этой драке-то или нет? В той драке, которая произошла в кофемании, помните, где стулья летали? 7373-948, алло, здравствуйте. Алло.
Вот Алексей.
Да, секунду. Владимир, кстати, пишет, что участвовал этот же, вот, алло. Кирилл участвовал. Да-да-да, говорите.
По-моему, чем богаче, тем дурнее.
Чем богаче, тем дурнее. Ну, слушайте, Цукерберг богатый, но не такой же он дурак, чтобы ходить по ресторанам и там бить кого-то.
Ну, вы знаете, ему в голову не залезешь, какой он там дурак, непонятно, понимаете? То есть, ну, нет, насколько у него мозг работает.
Но в ресторане никого не бил, по крайней мере.
Ну, слава богу, понимаете, хотя в ресторане никого не бил. А вышибал они для этого и находятся там, чтобы их вышибать.
Чтобы их вышибать, ну, да, таких идиотов. Но не во всех ресторанах есть, правда, вышибалы.
Да. Еще что я хочу сказать по поводу QR-кодов, да? Ну, ввели все это, что QR-коды в ресторанах, да, мы просто с женой, ну, мы сделали прививки уже, вот, вчера, да. Ну, короче говоря, она едет в такси, в машине со мной, говорит, что-то у меня не получается, QR-код там туда-сюда. Я говорю, ну, не знаю, я домой приедем, разберемся. Потом ей приходит такой смс, что, типа, вы можете получить QR-код только после второй прививки, ну, как говорится, после...
Ну, логично, да, да, да.
Ну, это, считайте, 21 день, грубо говоря, если сейчас.
Если
вот
спутником, то
это.
Да, если эпивак 14 дней.
А нету его нигде.
Ну, а эпивака нет. Нету. Смели с полок, уже, это хит сезона, да. Я понял.
Хванивали.
Понял, спасибо. Да, прерывается звук постоянно, значит, вы говорите, что нужно две прививки, ну, два укола иметь для того, чтобы... Да, это так. Скорее всего, это правда. А маргиналы в подворотнях, значит, сплошь богатей, по этой логике, пишет Близ. Это по поводу брата Кокорина. Вот мне все пишут, что он был с братом в тот момент драки. Вот этот Кирилл Кокорин, который сейчас задержан вместе с Кареном Григорианом, который был главным свидетелем по той драке. И сейчас они учинили драку. Вот бы нам еще СМИ предоставили, наши коллеги, видео какое-нибудь, чтобы посмотреть как-то это все, оценить. Что бы я запретил в России, так это футбол, очень дорогая игрушка для налогоплательщиков, да еще и портит имидж страны, пишет Игорь В. Такой, как сейчас, нам не нужен футбол точно. Я с вами согласен, Игорь В, даже и не пытаюсь спорить. 7373948, телефон прямого эфира, по поводу QR-кодов и по поводу, собственно, младшего Кокорина. Он младший Кокорин? Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну да, он участвовал в драке.
А он сидел или нет?
Да, он сидел.
И что, то есть, получается, рецидив, что ли, у него?
Но он был, это как его, на момент драки он был, то ли ему 17 лет было, угу. Вот что-то прям вот совсем, вот он, то ли вот 17, то ли только 18 исполнилось.
Угу.
Мягче срок получил, чем старший.
Угу.
А вот. Ну, да, получается, рецидив. Ну, это уже, конечно, будет там уже, когда уже конкретно новость скажет уже точно, что там, как,
ну,
там,
да, участвовал пока, ли он, пока или все, не участвовал. Пока все выглядит относительно странно, и я не нахожу нигде подтверждений. Собственно, единственное, ну, да, у кого я увидел сейчас, это у нас 360. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, как это все... И да, где, и как, да, и кто, и может, правда это или неправда вообще. Спасибо большое. А Кокорины не заработали своих богатств, они их получили легко и беззаботно, поэтому так же легко и проматывают, пишет 51. Слушайте, я вообще вот не понимаю этих разговоров про богатство там, где они, в общем, неуместны. Смотрите, есть богатые люди. Среди богатых людей есть люди с головой, есть тупые. Да, это вообще отдельный разговор, почему они богатые, почему они не богатые. Среди бедных людей, ну вот правильно же нам написал один из слушателей, что вот, а что, в подворотне у нас все богачи, что ли там? Да нет, среди бедных людей есть скромные, нормальные, адекватные люди, есть дегенераты. Ну вот вам пример с этими болельщиками, да, с русским флагом стоит, с российским флагом, с украинским флагом, нормально, все, весело. Следующая фотография, кто-то уже побил того, кто был с российским флагом и обнимал с тем, кто был с украинским флагом. То есть адекватные люди, есть неадекватные, есть умные, есть тупые. И здесь богатство, оно не демонстрирует ума человеческого. Богатство, оно может быть разным способом добыто. Ну вот, например, актеры могут быть богатыми, потому что у них много там денег за смену. Не столько стоит их работа, они туда шли, они добились успеха в этой сфере, но они при этом могут быть, например, не очень умными людьми, потому что не получили образование базового. Спортсмены могут быть очень богатыми, но при этом без всякого образования, поэтому они, скорее всего, глупые. Опять же, человек может быть необразованным, человек может быть богатым, но при этом человек может быть скромным. Или человек может быть нескромным, богатым, необразованным, но спокойным. А может быть буйным. Вот он может быть буйным. Вот у меня такое ощущение, что Кокорины, они как раз буйные какие-то. Вот, ну, ничему жизнь не учит. Если вдруг эта новость подтвердится, тогда, значит, так оно и есть. Дурная голова ногам покоя не дает, а пьяная голова и пятой точки, пишет Владимир Бонд. А чего они пьяные ходят по Москве, я никак не могу понять. Но люди, у которых есть, наверное, какие-то средства, позволят себе в приятном месте, например, в своем загородном доме, выпивать. Выпивать, валяться лицом в траве, там, я не знаю, что-то еще, не доползти до кровати. Почему они все время ходят по городу и напиваются? Что за странное дело? Но, с другой стороны, опять мы будем сейчас говорить о том, что у кого-то мозг есть, у кого-то мозга нет. Это же очевидно. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей. Еще раз поздравляю вас с прекрасной, блестящей победой сборной Украины. Вот я вам звонил перед матчем, что жаль, что у вас закончилась британская виза. Помните, вот вы могли бы слетать в Глазго на прекрасный матч.
Да мне не очень нравятся эти англичане.
Я понял, Алексей, в лучших, так сказать, традициях голливудского жанра, вот уже закончилось основное время, шла дополнительное время, последние минуты, украинские нападающие блестяще.
Слушайте, а у меня еще один вопрос. Ваш прогноз на игру с Англией?
Я вас понял. Ну, давайте так, я другой не знаю. Давайте я остановлюсь. Основное время ничья будет 0-0, 1-1.
А там дальше
дополнительное время нет. А дополнительное время букмекеры вообще не принимают. Они вот букмекеры говорят, вы нам основное время скажите. Основное время в ничью закончится. Я другой вопрос вам хотел задать. Вот относительно болельщиков, так сказать, российскому, да, вы там челюсть по челюсти ударили.
Ну, вроде.
Вы понимаете? Да, да, ну что-то там ударили куда-то по голове. Вот вы поймите, что украинцы, они же понимают, вот главный вопрос, так сказать, определяющий для украинца и россиянина, ну, гражданина России, гражданина Украины, какое отношение гражданин России имеет к Крыму? Они же понимают, что примерно официальные данные 5% граждан России считают, что Крым – это Украина. Вот. И когда они задают этот вопрос, и когда гражданин России отвечает, что Крым – это Россия, ну, вы понимаете, сразу возникает...
Слушайте, а ситуация. У меня интересно, вот как вот так происходит. Вот стоят два парня, на одном украинский флаг, на другом российский флаг. Они смотрят футбол, видно, что парень с российским флагом болеет за украинскую сборную. В какой момент у кого-то в голове рождается желание подойти к этому парню и спросить его, чей Крым? Вот в какой момент?
Обязательно спросят. Если
а вот почему?
Входит,
ну... Им какое дело? Почему они к нему вообще подходят? Два парня вот стоят, они, может, друзья там, не знаю, знакомые.
Ну как чей Крым? Ну вы поймите.
Не-не-не, вот они к нему подходят на праздники футбола, на праздники спорта. Чего они с вами...
Глазгом, заметьте, подходит присутствие 50 тысяч зрителей. Вот вы могли слетать туда? Ну да, я понял, подходят, спросят.
Ну вот почему? А почему?
Ну а
почему? Спорт же вне политики.
Нет, если он, ну он как вне политики, они...
Ну так, ну, нам все говорят, ну, что так, спорт вне политики уже 10 тысяч раз.
Украинская армия, это там на линии фронта вся стоит 300 тысяч человек, вот вы поймите.
Не миллион, нет. Определяющий 300 момент. Это многовато, вы немножечко махнули, мне кажется. Но я помню, определяющий момент для кого? Для нацков, да, которые вот, им нужно обязательно задать этот вопрос. Стоят два парня, один в российском флаге, другой в украинском. Они радуются, они смотрят игру, у них все хорошо, они находят общий язык. Ну, какая-то свинота обязательно подойдет со своими политическими вопросами. Чего ты вообще подходишь к другому человеку со своими политическими вопросами? Ты на политических дебатах каких-то или что? Ну, два человека стоят, это их дело. Нет, подходит, да? Ну, хорошо, ну тогда, значит, когда украинские болельщики будут здесь, что, с них надо тоже спрашивать, да? Ну, не знаю, вот у нас чемпионат мира был в России, были здесь украинские болельщики? Каждому надо было подходить персонально и спрашивать, чей Крым, что ли, или чего? Надо было этим заниматься? Надо было, вдруг, если украинский болельщик скажет, что он не российский, ему по лицу бить, или как это надо было делать? Как наши поступали? Наши поступили очень просто. Гость есть гость. Все, он гость. Все, гость. Вот, гуляйте там, флагами размахивайте. Что хотите, делайте. Радуйтесь. Вон футбол, радость, веселье, игра, да, там, дружба, жвачка и прочее. Но нет же, уж кого-то обязательно там переклинивает, я пойду задавать политические вопросы. Ясно, что это специально провокация. Ясно, что большинство россиян ответит, что Крым это Россия. Я вам больше скажу, Украина — это Россия, а Россия — это Украина. Я считаю, что мы одна страна, и ровно те люди, которые нас делят на две страны, они нам мешают объединиться, они мешают парню с российским флагом и украинским стоять вместе, обнявшись, и болеть за сборную Украины, или за сборную России, или вообще за любую сборную, за которую они хотят. Хоть за сборную Советского Союза, хоть за сборную Российской империи, вообще без разницы, за кого они там болеют. Вот что мешает. Я же и говорю, в этом-то основной смысл. Что кого-то, когда, например, там, не знаю, российская сборная выигрывает, у него там он прям вешается, все. А, русские там победили, хоть бы они проиграли. Если наши проигрывают, там какая-то радость по этому поводу у некоторых, значит, появляется. Какая радость, я не понимаю. В этом-то вся соль происходящего. Посмотрите на это внимательно. Наши болельщики болеют за украинскую сборную, как за свою. Как за свою. Вот оно, это начало, которое, в общем-то, становится почвой для единства. Как за свою. Мы за украинцев болеем, как за своих. За бандеровцев, конечно, мы не болеем, как за своих, потому что они первые всегда подходят с вопросами, чей Крым, что будем делать, а ты знаешь, что русских не существует. Общаться с ними не хочется. Они и не умеют разговаривать. Им все время надо везде доказать, что мы их оккупировали, там, а они там веками с нами сражаются, какую-то хрень рассказывать средневековую собираются. И вот это вот бредни эти все слушать надо. Да как, на кой черт это кому надо? Уже давно ясно, что Украина, Белоруссия и Россия должны быть вместе. Придумайте как. Все, и будем вместе, потому что мы одинаковые все. Мы все одинаковые, кроме радикалов, которые выбрали другую позицию. Она заключается в том, что мы все разные. И обязательно им нужно эту разность каким-то образом доказывать. Не надо нам никаких разностей. Мы все одинаковые, мы все одно. Мы одно большое государство, разделенное на три государства. И нам надо бы как можно быстрее объединиться, чтобы перестать быть аутсайдерами и лузерами по многим вопросам. И стать развивающимся большим государством совместным. И у нас есть для этого все возможности. У нас есть люди, которые это могут сделать. И большинство людей не настроены радикально ни в России, ни на Украине по отношению друг к другу. И вот эти говны все радикальные, изо всех сил пытаются нас стравить, естественно, и поднимают те вопросы, которые не надо поднимать тогда, когда их не надо поднимать, да, и рассказывают все время про какую-то там агрессию, которую они сдерживают, а завтра Россия захватит Берлин уже. Ну что за бредни, это слушать невозможно, отстой полнейший. Я и говорю поэтому, что нам нужно быть вместе, и когда мы будем вместе, а я надеюсь, что такое когда-нибудь будет, хотя мало верится на самом деле, тогда Минск будет... наш. Киев будет наш. И Москва будет наша. И не, я не имею в виду, что она будет наша, наша именно русских. Нет, я имею в виду, что для украинцев Москва будет их. Для белорусов Москва будет их. Для нас Минск будет наш. Ну, то есть, мы хоть Владивосток, какая разница, если ты живешь в одной стране. Если ты живешь в одной стране, если ты объединяешься, если твои народы объединяются, все любые города, они твои, пожалуйста. Хочешь поехать на Дальний Восток? Поезжай на Дальний Восток, работай там, развивайся. Хочешь жить в Сочи? Живи в Сочи. Хочешь жить в Минске? Живи в Минске. Ну правда, ну какая проблема? То есть никак не может это, видимо, дойти информация до радикалов. Да они просто и не хотят, наверное, радикалов просто. До нормальных людей-то она, наверное, доходит, и легко даже, и все это и так понимают. Значит, ну вот и выходит, что все орут, вот Украина, ничего у нее нету, а по факту мы вылетели, они играют. Значит, в отличие от нас, сильных и с деньгами, у них есть футбол, есть стимул играть и выигрывать, в отличие от наших, которые, неважно, выиграли или нет, получают бабло за рекламу и так далее, пишет Ярослав. Ну и правильно. Все, и мы поругаем нашу сборную, которая плохо играет. Она должна явно играть лучше. Порадуемся за украинскую сборную. Единственное, конечно, вот эта форма с этими надписями у них нацистскими, это вообще за рамками добра и зла. Ну, понятно, что не сами себе украинцы шьют форму. Им сверху спустили, но что спустили, то спустили. Они дальше показывают игру. Пожелаем здоровья украинскому футболисту, которому колено выгнули в другую сторону в столкновении. На видео смотреть ужасно, пишет Владимир. Да, это ужасная история, это правда. Соль в том, что ответ на вопрос про Крым не важен, пишет Смит. Вот в чем соль. Человек с российским флагом в любом случае получит по голове. Ну, кстати, наверное, и да. Если радикалы подходят, это же как семки есть, а если найду... Вот. Чей Крым? Да ваш, отстаньте! Да, ага, это ты сейчас так говоришь. Ну и какая разница, все равно дадут по голове. Радикалы есть радикалы. Сегодня ночью брат Кокорина подрался в кафе, пишет Артем. Да я с этой новости начал, мы же говорим об этом. А вы мне ее присылаете. Еще пишите свежая новость. Вон она у меня, это свежая новость и есть, я с нее и начал. Брат Кокорина, который вроде бы участвовал в той драке, в которой участвовал Кокорин в кофемании пару лет назад, да, уже, наверное, да? Может, 3 года назад. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Максим Асадов.
Да, здрасте, Максим, пожалуйста.
Ну, являюсь спортсменом международного уровня, надеюсь. И много ребят с Украины. И никогда в жизни я не слышал от них каких слов агрессии в сторону страны. А в основном происходит закрытых аккаунтов, ботов в социальных сетях. Вот эта вся волна.
Вот.
Да, и тезисно хотел бы просто еще, знаете, сказать по поводу болельщика на трибуне. Пускай это будет самая большая агрессия со стороны националистов в сторону Крыма и нашей страны. Лучше вот в таком формате, а из этого парня сделаем, ну, героя, так сказать. И не будем это больше обсуждать, потому что это мы...
Может. Я вам так скажу, недавно просто меня так поразили комментарии. Я смотрел там бой Усика, ну, знаете, да?
Да, конечно.
А, нет, Ломаченко. Чего я говорю, какого Усика? Ломаченко.
Вот, и там, значит, комментарии, там все классно, ребята, там Лом, красавчик, вообще все классно делает, там все радуются, наши, украинцы все радуются. И вот появляется одна такая вот, знаете, ну, по-другому не скажешь, да, в информационном смысле грязная такая свинья заходит и начинает вот эту гнать политику какую-то злобную, агрессивную, рассказывать про какое-то средневековье, рассказывать про то, что мы вообще не братья. Вот один... И все испортил. Нет, вообще. Все,
ну,
испортил.
Так всегда бывало, Алексей. Я вам больше скажу. Я вот тренируюсь сам в Москве, и к нам ребята приезжают с Украины, из Киева, из республик, которые сейчас просят автономии. Так что вообще проблем между них нет. И мы дружим все абсолютно. Никаких, никаких
у нас... Тогда вопрос к вам такой. Вот как вы думаете, у меня есть такая, ну, не то что мечта, я бы хотел, чтобы так было. Рано или поздно, чтобы Россия, Украина и Белоруссия, ну, я не знаю, в каком формате, но были вместе. Такое будет или нет, как думаете?
Мы можем только на это мечтать, об этом и рассуждать, но в идеальном мире бы так было круто, но нам не дадут сделать в политическом мире такого. Mm-hmm. И это страшный ужас для остальных стран, так сказать, первого мира, второго. Mm-hmm. Наблюдение.
Понятно, спасибо большое. О чем вы говорите, пишет Михаил. Видели, как во Львове полгорода прыгало с кригами «Кто не скачет, тот москаль» после матча Россия-Дания? Вы опять ошибаетесь, как с белорусскими митингами. Очень много украинцев против России. Смотрите опросы на одном кадре. Будете удивлены, пишет Михаил. Михаил, ну тогда, если таких большинство, тогда, конечно, нам ничего не светит. Но общаться мы сможем только с теми, вот, кто не такой, кто на Украине расстраивается, когда проигрывает наша сборная. Такой же, как вот, человек, как у нас, который будет расстраиваться, когда проигрывает украинская. Вот. С кем мы можем дружить, с кем мы будем вместе смотреть вот, в какое-то будущее, да? Наверное, с теми ребятами, которые болеют за наших бойцов, которые выходят там на бой, да, так же, как мы болеем там из Ломаченко, из Аусика и прочее. Наверное, так. Ну а что, мы же не можем опереться на тех, кто ненавидит, правильно, нас? Ну, например, вы говорите, это пол Львова. Ну, значит, пол Львова нас ненавидит, а вторая половина, значит, к нам нормально относится, правильно? Ну и что, ну с кем мы будем налаживать контакты, с кем мы будем пытаться там, да, как-то дружить? С теми, кто нормально к нам относится. А те, кто прыгают, все с ними ясно. Они себя показали и показывают уже много лет. Я и говорю, радикалы злобные. С ними вы общего языка уже не найдете. А зачем им с нами общаться? У них есть с кем общаться, кроме нас, пишет Димока. Ну а зачем жителю Оренбургской области общаться с жителем Самарской области? А зачем жителю Москвы общаться с жителем Санкт-Петербурга? Я же говорю, потому что мы одно. Мы одно, мы один народ большой. Да, есть отличия, но они не такие радикальные, чтобы кричать о том, что мы совершенно разные. В том-то и дело, что мы одинаковые по большей части. Ну, давайте скажем, на 98% мы одинаковые. Какие-то есть, ну, кто-то гэкает, кто-то не гэкает, кто-то там редуцирует какие-то гласные, согласные, там еще что-то, кто-то не редуцирует. Кто-то говорит вот так, слушай, Даня, что там, что ты гонишь, да? Кто-то говорит, что ты гонишь, вот так вот. Ну, как-то по-разному немножечко, но в целом одно и то же. Я серьезно вам говорю, из Москвы непонятно, кто перед тобой, житель Ростова или житель, там, Одессы. По говору непонятно, ничего ты не можешь определить. Так же, как ты никогда не определишь по говору, будучи там на Украине, например, или в Ростове, перед тобой москвич или санкт-петербуржец, пока не начнут говорить по ребрик, да, или там даже по такому триггеру, как вот дожди и дожди, ты тоже ничего не определишь, потому что не все знают, что есть питерская и московская школа, вообще все это уже забыли. Я оренбургский, вообще родился в Казахстане, да, переехали мы с родителями в 98-м году в Оренбургскую область. Ну, где вы меня будете отличать от москвича? Ну, вот попробуйте, отличите. Где? Вот что, чем отличается там речь? Да ничем не отличается. Некоторые говорят, что москвичи якобы там акают, вот так говорят у нас в Москве. Да ни разу я такого москвича не встречал. Да все говорят так же, как я и говорят. Никакой разницы абсолютно нет. В целом все говорят, ну, примерно одинаково. Ну, есть где-то, короче, вот такие вот регионы, которые вот так разговаривают, да? Есть, короче, такие регионы, где вот так говорят.
Ну, в целом-то какая разница, если говорят-то на одном и том же языке, он просто немножко по-другому произносит. Ну, то есть, если я, короче, буду вот так вот говорить, я что, не на русском говорю, скажи мне, пожалуйста? Конечно, я по-русски говорю, ты же понимаешь, что я говорю? Ну, есть особенные какие-то там краски свои. Ну, и отлично, ну и прекрасно, ну а что еще? Макс Челноков акает, пишет Глеб. Ну вот он не москвич, но акает. Наверное, хочет быть москвичом. Максу привет, передавайте от меня. Он же тоже француз, как и я. Ну, в смысле, из Казахстана. Московский прононс — это тянуть ударные гласные, пишет Серк. Да, Серк, когда это было? Опять это какие-то, мне кажется, воспоминания давно минувших лет. Такой прононс, сякой, все уже давно смешалось, есть телевидение, есть радиовещание, в основном все говорят, исходя из литературной нормы, и произносят те или иные слова, и примерно все уже одинаково говорят. Вот. Раньше это отличие было сильнее, теперь оно меньше заметно и так далее. Если у нас с вами идет война, 30 тысяч украинцев погибло, часть территории потеряна, старые песни о главном, про то, что мы же братья, нечего было ненависть разжигать 7 лет по федеральным каналам, пишет Артем. Нет, Артем, неправда, нечего было националистов допускать к власти и пускать на улицах и не разгонять с улиц людей, которые кричали москаляку на геляку, и кто не скачет, тот москаль. Не было бы у вас Майдана, до сих пор бы вы были бы в том составе, в котором есть, и от вас бы не отвернулись некоторые регионы. Артем, не обманывайте себя. У вас в определенный момент власть захватили как раз вот такие люди, с которыми невозможно дружить, потому что они нас ненавидят. Ненавидят нас веками и рассказывают о том, что мы разные. А я вам говорю, что мы одно. И можем быть одним и дальше. И Крым тогда будет наш вместе. И Владивосток, и Киев, и Москва, и вообще любой город. Он будет наш вместе. Мы будем вместе, потому что непонятного. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут. Среда, июнь, день 30. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Дмитрий вот написал: зачем нам еще голодные рты в виде Украины и Белоруссии? Наша нефть еле нас кормит 140 миллионов, пишет Дмитрий. Ну да, зачем нам голодные рты в виде, Украины и Белоруссии? Наша пушнина еле нас кормит, сколько там миллионов, не знаю. Слушайте, да мы одно, но это как сказать, а зачем нам такая область, сякая область, потому что там же рты. Кроме ртов есть еще и руки, и головы, не забывайте об этом. Есть талантливые люди, есть футболисты, которые играют лучше, чем наши футболисты. Представляете, была бы наша сборная. Да. Через 30 лет зима в Москве может выйти на плюсовые показатели. Вот неожиданное. Российский климат движется в сторону европеизации. Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказал климатолог Владимир Семенов. Цитирую. Континентальность климата понижается с потеплением у нас, потому что зимой теплеет быстрее, летом чуть медленнее. Разница температур зима-лето, она сокращается на европейской территории России, то есть климат у нас движется в сторону Западной Европы, в сторону умеренности. Россия – это Европа, как говорится. Если говорить о Москве, в перспективе следующих 30-40 лет мы, в принципе, вплотную приближаемся к тому, чтобы зимние температуры в Москве были около нуля среднесуточные, то есть ночью минус 3, а днем плюс 2, плюс 3. Это значит, что снег будет уже аномалией, его будет редко увидеть, полежит, растает, то есть так, как примерно, грубо говоря, в Варшаве, сказал климатолог Владимир Семенов. Ничего себе предсказание на 30 лет вперед. Ну, посмотрим, если кто доживет из нас. Но кто прививается, может, доживет. Гидрометеоцентр объявил о приходе в столицу настоящего московского лета. Ну, чтобы было понятно, настоящее московское лето – это когда холодно. По словам научного руководителя учреждения Романа Вильфанда, в ближайшие дни температура воздуха в городе будет 20-26 градусов тепла. Наиболее холодным днем будет среда, то бишь сегодня. К воскресенью прогнозируется до плюс 28, значит, плюс 28 градусов прогнозируется к воскресенью. Потихонечку, вижу, распространяется информация в интернете, да, по соцсетям про младшего брата Кокорина, который, возможно, со своим товарищем подрался в кафе. Не, опять же, официального подтверждения пока этому нет, но информация уже находит распространение. «Я в прошлую зиму перешел на липучку, зимы стали теплее», пишет Дмитрий. «Что там с обнародованными переговорами погибшего экипажа?» — пишет Владимир Бонд. «Я ссылку так и не увидел, мне Олег об этом писал. Давайте попробуем найти в интернете, значит, переговоры экипажа рассекречены». Вот какой-то такой заголовок. Вот, может быть, есть. «Рецидив дадут, больше срок», — пишет Владимир Бонд. Ну и, значит, по делам ему, если действительно рецидив есть. «Ну и хорошо, буду на даче авокадо выращивать», — пишет Григорий. А, Григорий, а не знаю, в Питере-то будет хорошо или нет. То есть это же про Москву разговор. Ну, наверное, и в Питере тоже будет потеплее. Да, вот, корабля «Союз-11». Вот, переговоры. «Роскосмос рассекретил переговоры». Да, нажимайте. «Погибшего экипажа корабля «Союз-11» с Добровольским, Волковым и Пацаевым был запущен ракета Байконура 6 июля 1971 года. Так, а где у нас, собственно, рассекреченные сами переговоры? Расшифровка опубликована на сайте Роскосмоса, включает в себя переговоры космонавтов Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, как незадолго до старта с космодрома Байконур, так и с посадкой завершившейся трагедии. Ну, давайте выведем вот эту историю всю на экран, да, и попробуем зайти на сайт Роскосмоса вместе с вами, и я вам почитаю, вы можете смотреть, сами читать. «Роскосмос. Корпорация космической деятельности». Вот интересно, конечно, называется все у нас. Сейчас интернет у нас не очень быстрый, объективно говоря. Рано или поздно, наверное, откроется. Сегодня-завтра, я думаю, будет результат. Может быть, к воскресенью. Еще раз «Роскосмос» набираю. «Роскосмос». Да что ты будешь делать? Опять не туда. Попробуйте мне открыть, пожалуйста, сайт Роскосмоса, если не сложно, потому что я никак не могу этого сделать. «Во времена моих старших родственников лето в Москве было жаркое. Кстати, помните про жаркое лето в «Мастере и Маргарите» у Булгакова», — пишет Алла. «У меня начальник гэкает, звучит отвратно», — пишет Роман. Не знаю, у меня дед, царство небесное, гэкал. Вот, он вообще воронежский. У меня никогда это не раздражало. Он всегда говорил именно «г». «Я в прошлую зиму...» Да, спасибо большое. «Кирилл Кокорин совершил мелкое хулиганство, штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест до 15 суток, пишет Геннадий. Так, открылся у нас сайт Роскосмоса, и теперь мы пытаемся здесь найти ту самую информацию. Нам нужны рассекреченные переговоры, да? Какой-то неудобный сайт, честно говоря, как-то он сделан. Ну, не знаю. Ну, нет, неудобный. Вот правда неудобный сайт. Уж и простит меня Роскосмос, но он непонятно, как вообще сверстан и что я должен из этого вообще понять и как это найти. Ну и все, еще и не работают ссылки, естественно. Ладно. «В Канаде плюс 47,9, пишет Руслан. Сайт Роскосмоса отвратный, пишет Серк. Да, он какой-то, знаете, такое ощущение, что хотят произвести визуальный эффект. Ну, в общем-то, этим всем визуальным эффектом все и заканчивается. Найти там ничего невозможно. Значит, давайте так, попробуем найти. Роскосмос, официальные переговоры. Может быть, нам это что-то даст. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста, значит, вот сейчас смотрю в записи повтор игры сборной Украины со Швецией, это что-то неописуемое. Это первое. А второе, главное...
Неописуемое в смысле хорошо играют, плохо играют.
Мысли мастерства. Угу. Я просто восхищаюсь, откровенно сказать, школой, наверное, скорее всего, Лобановского, под управлением сейчас Шевченко.
Дайте мне секунду. Нам нужна расшифровка, нам нужен текст. Все, продолжайте.
Текст? Ну...
Нет, это я не вам, это я...
А что же вы промолчали про тоже интересную новость, что сын правительства Ярославской области утопил Теслу в Барвихе за несколько миллионов сегодняшней ночью?
Это интересно.
Артем, сын 21-летний студент МГИМО. Так ушатал машину, что на восстановлении. Кстати, сам остался жив, интересно. Вот. А
А чем вас заинтересовала эта новость? Тем, что у серьезных родителей есть богатые дети, которые ведут себя глупо?
Да не богатые дети, понимаете, это настолько вот именно это-то и происходит расслоение нашего общества. Вот что все делать. Дело-то не в том, что богатство там родителей или там сын богатых родителей. Просто само по себе вот это, так сказать, противно, вы сами понимаете. Ну, а то, что вы сегодня будете в области, как вы говорили,
ну,
что,
да.
Я был в свое время, ездил такой поселок Булак.
Куда-куда ездили?
А к Булак, может быть, слышали.
Слышал, да.
Вот. И не могу вам сказать, что у вас какой-то говор или что прям. Так сказать, вы соответствуете.
Да, это же ссыльная область, понимаете, такое дело. Вот Оренбургская область, она ссыльная. И, в общем-то, Уральск, спасибо большое, он на данный момент не Оренбургская область, но, тем не менее, это такой ссыльный городок. И нас учили разговаривать, империя нас учила разговаривать. Всех тех, кто жил на этих территориях. Собственно, какая империя? Российская. Почему? Ну, потому что туда отправляли питерских на тот момент. Вы можете посмотреть год основания Оренбурга, по-моему, 1773 или 43-й, я уже сейчас не помню. Ну, в общем, Российская империя, она была, столица была уже в Санкт-Петербурге. Вот, и это питерские приезжали и учили нас говорить. Поэтому у оренбургских говора нет. А, например, у екатеринбургских есть. Хотя, вроде бы, да, вот Урал, Южный Урал. Истинно, вот казаки, например, уральские, они разговаривали следующим образом. Я сейчас попытаюсь изобразить. Вот так вот. Вот так вот примерно разговаривали. Некоторые уральские вот до сих пор так говорят, на самом деле. Да-да-да, у меня даже родственники были, вот, которые вот так вот разговаривали. О, Лешка там пришел, да, вот тебе орешек, вот можешь орешки поесть. Вот, то есть, вот примерно вот так вот. Уральские казаки, они вот примерно вот так вот и разговаривали. И там, в степи широкой, там, по деканам, вот... И даже песни я вам иногда включал. Не знаю, сейчас можно включать или нет. В принципе, там, наверное, да нет, там за авторское право не будет ничего, скорее всего. Но там такое. Сейчас я попробую. Сейчас я попробую воспроизвести максимально близко. Так, сейчас. Рыбкой был богат. Нет, это не то. Надо же текст вспомнить. Вот. Проживай тихомирно нескольких казаков. Не помню строчку, представляете, первую. У нас из уральских казаков кто-нибудь есть? Они же яицкие казаки, конечно же. Как шурокаретный прям. Да, панк 13-й очень похоже на то, как вот этот герой 90-х. Помните, на кассетах некоторые слушали? Шурокаретный. Вот примерно так вот и разговаривали. Выдергивать приспала. Вот да-да-да-да-да-да-да-да-да. Выдергивать. Как бы где, вроде «ё» должна быть «я». Это вот Глеб пишет, у нас на Урале так говорят. Кто же мне напомнит-то песню? Самая такая прямо. Он где проживает тихомирно войско уральских казаков. Вот не могу вспомнить первую строчку. Я пою очень близко к оригиналу, чтобы вы понимали, это не моя проблема, что я как-то там не попадаю в ноты. К оригиналу очень близко. Не помню я. Вот что, неужели у нас нет ни одного из уральских? Неужели у нас нет ни одного из яицких? Никто не может мне подсказать, как это начинается песня. Может, у меня вот здесь где-нибудь... Может быть, есть кто-то у меня в вещании на Ютьюбе. Горит Москва, днище, пишет Толерант Терпилов. Ну, что можно ждать от человека, который сам себя называет Толерант Терпилов, естественно, я понимаю. Не, никто не знает эту песню. В Пензе обычно ударение на последние слога. И как бы тянут его, пишет Ярослав. Подняли настроение. Да если бы я песню вспомнил, я... Так, все. Все. А, во-во-во, сельский житель, молодец! Нашел, значит, в интернете где-то, да? На краю степи обширной, вдаль Урала берегов, проживает тихомирно войско. очень близко к оригиналу пою. Могу, в принципе, не в такой манере, но именно так и надо. Кожаку проживает Тихомирово. И причем я видел, как эту песню исполняли какие-то народный хор там, и они почему-то пели тихо, смирно. Это неправильно. Уральские казаки, они не смирные, они мирные. Но если кто к нам придет с мечом, тот от мечей погибнет, конечно. А? Спасибо, Алексей, здорово, пишет Дмитрий. Ну кто слышал? Да хватит орать, пишет Анна. Так я не ору, я пою. Вот, я пою. Это так положено, понимаете, это я не специально, это так положено. Все, вот. Это что за бурановские бабушки, пишет Эдмон. Вот хоть прикоснетесь к истинному искусству народному. А то же все как это, кубанский казачий хор. А кубанский казачий хор, такое ощущение, у людей хорошее такое образование музыкальное, да, и голоса поставленные, видно, да, и академическая манера пения, и там-то, конечно. «Не для меня», и вот этот «Придет весна». Точнее, не так, он вначале они иногда даже поют, как будто бы немножко народное. Так, «Не для меня». «Придет весна», и потом «Не для меня дон разольется, и то бы сердце...» Ну вот это вот. Уральские казаки так не делают. Уральские казаки делают как положено. «На краю степи обширной, а вдаль Урала берегов». Не верите? Не верите? Ладно, не верьте. Но я вам гарантирую, что так оно и есть. «А зачем вы так поете? На меня люди с улицы смотрят, как на шизу», пишет Вячеслав. «О, эти москвичи, они ничего не понимают. Москали ничего не понимают в настоящей музыке народной, понимаете?» «Ставь уже», пишет Иван. «Думаете поставить? Не заблочат нам трансляцию нашу?» «Ну, давайте попробуем. Ладно, риск оправдан, я думаю. Так, значит, попробуем. Чего? Чего? Чего звук? Чего звук? Куда? Вот здесь сделать? Вот здесь сделать? Да? Здесь? Делаем здесь. Так, уральские казаки на краю степи обширной. Так, а ты попробуй еще это теперь найти. Ай! Все получится? Ничего не получится, потому что это еще и не найдешь. Придется мне включать со своего телефона, и слышно будет издалека. И я буду еще и подпевать для того, чтобы, не дай бог, нас не заблокировали, поняли? Как будто бы это мое исполнение. А, Ютуб, как тебе такое? Как тебе такое, Ютубчик? Съел? Так, пельмени пишет. Ну что это? Сейчас просто. На краю... Руси. О, между прочим, на краю Руси обширный. Ну-ка, он? Нет? Ну-ка, послушаем, давайте. Нет, это... О! Нет, это еще... Это натренировались. Подождите, это не то, это не то. Сейчас я вам найду... Так, чтобы прямо... Это натренировали. Это, видимо, готовились, может быть, концерт. Наши так не поют обычно. Так, вот оно. Давай. Вот!
Руси обширной, вдоль Урала берегов,
ну вы поняли, да? Вы видите, что это не выбить, это во мне, это внутри. Еще я единственное, надо воздух добирать мне в нужных местах, типа «На краю Руси обширной, а вдаль Урала берегу». Да, тогда вой, а не пение, пишет Вера. А вы, Вера, послушайте иногда народное исполнение, реальное, которое записывали в деревнях, где по-настоящему, где не академический вокал, а вот именно народный. Он всегда примерно такой. Он с ошибками, он с рваным дыханием, он с какими-то вот этими непонятными... Тяни известное существо за известные места, это называется. Он всегда так. Вот. Но в этом и есть колорит, а по-другому никак. У меня даже птицы из-под колес машины разлетаются, пишет Антон. Ну, оренбургские есть характерная айда от татар, полагаю. Айда есть, да. Кстати, давно я не использовал это слово. Серьезно. Айда со мной! Вот. Айда, все, айда. Сатурну больше не наливать, пишет Д. Что-то происходит, пишет подлый примат. Здесь мы ознакомились с вами с творчеством народным. Что, не так мы и не можем найти расшифровку переговоров. Но это не полная расшифровка, это кусочек такой из материала всего лишь навсего. А нам же нужен полный процесс переговоров. И тогда бы я смог это почитать. Но поскольку сайт Роскосмоса, он ужасен, ничего не можем найти. Я бы мог найти, если бы мне не надо было говорить, понимаете, в чем дело. Поэтому я прошу, расшифровка полная на сайте Роскосмоса. Сайт Роскосмоса, полная расшифровка переговоров. Вот что нам нужно найти. У меня теща с подружками, как бахнут домашнего, так же поют, пишет Александр Первый. Главное, он с душой, хоть и с надрывом, пишет Юлия. Да, рос в Башкирии, для меня айда совершенно обычное слово, пишет Виктор. Конечно, не, айда у нас постоянно было. Просто здесь не совсем понимаю, что такое айда, и поэтому я, в общем, редко его использую. И, видимо, вот уже и не использую. Просим оригинал... Вот здесь люди пишут. Всем понравилось... оригинальное пение уральских казаков. Ну, вы можете найти это все в интернете, это доступно на самом деле. Кайфанете. Там есть и другие песни. Не только «На краю Руси обширной». Просто она такая, наверное, самая знаменитая. Вот есть такая, например. Сейчас я вам напою, а потом включу. «Скажем, лошади готовы! Скажем, лошади готовы! Скажем, лошади готовы! Колясочка! Колясочка у крыльца! Скажем, лошади готовы! Колясочка у крыльца! Колясочка у крылечка!» Это моя версия, теперь оригинальная. О, повыше взял. Но в целом, да.
Эй! Скажем, лошади готовы, колесочка у крыльца. Скажем, лошади готовы, колесочка у крыльца. Колесочка у крылечка. Колесочка.
Ну, я высоковато взял. Ну, по тональности. Но в целом сохранил колорит. Вы, наверное, обратили внимание. Пора альбом записывать, пишет Витольд. Рано или поздно. Вот, есть еще «За Уралом, за рекой». Ну ладно, найдете в интернете, это все доступно, на самом деле, можете послушать. Вряд ли там кто-то предъявит авторские права какие-то. Скорее всего, это народная музыка и все такое. Есть такой ансамбль «Век», поют аутентичные русские песни, всем советую, пишет Ольга. «Еду в Исенгулово через Оренбург, могу посылку передать», пишет Фома, 73-й. Фома, не надо посылку передавать, просто остановитесь в Оренбургской степи. Выйдите. И нет, не сделайте то, что вы сейчас подумали. Поклонитесь обширной нашей степи. Запах полыни. Полыньки привезите мне. Оренбургской. Степной нашей полыньки привезите мне. Здесь вот в редакцию. Веточку полыни. Ковыль. Да, из-за...
Знается песня. Но она такая, это все знают.
Поле, русское поле. И потом: пусть я давно человек городской, запах полыни, вешние ливни вновь обдадут меня, по-моему, старой тоской. Русское поле, русское поле.
Да. Кстати, песню написали три еврея. Но какая она
русская, что лишний раз мне доказывает, что нет никакого разделения, и мы все одно. Мы все одно. Мы все молодцы. На YouTube-канале Роскосмоса интересное видео о годовщине гибели Союза 11, пишет Андрей. Думаете, с YouTube-канала? Ну, давайте хотя бы с YouTube-канала попробуем это видео посмотреть. Я-то хотел расшифровки вам почитать. Несколько лет назад на ГМ или на РСМ приходила женщина и рассказывала о русских песнях, включала записи. Как ее звали, не помню. Елена Боронина, вроде, пишет Марина. Так она приходила ко мне. Это была такая программа на РСН, называлась она «Русский дух». И много всякого там у нас интересного было. И на каких-то свирелях я пробовал играть, и всякое там было интересное. Ладно, мы после новостей вернемся, и у нас как раз будет время найти вот информацию по «Союз-11», да? По той аварии. Может быть, я найду наконец-то расшифровку полную, которую опубликовал Роскосмос. Уж очень у них неудобный сайт. Сейчас новости. «10.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот сегодня Роскосмос опубликовал документы, рассекретил о том, что произошло 30 июня 1971 года. Это черный день советской космонавтики. При возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого аппарата погиб экипаж корабля «Союз-11». Но какой ужасный сайт у Роскосмоса. Он тяжеловесный и невозможно практически ничего открыть. Мне уже прислали ссылки люди, все, чтобы пройти и показать вам эти документы. Ничего не открывается. Вот я нажимаю просто ссылку, она не открывается. Это невозможно. Не знаю, может быть, просто очень высокая нагрузка на их сайт идет. Либо он просто настолько тяжеловесный, кто-то им занимается, кто совершенно не умеет это делать, что ничего невозможно открыть. То есть вот мне ссылку присылают, вот вы видите, оно вот висит, и все, и ничего не происходит абсолютно. И так на любой аппаратуре. Я уже попытался и через Wi-Fi, и через LTE, и как угодно, и на стационарном компьютере, и на другом. Бесполезно. Это очень печально. Ну тогда давайте так, раз это невозможно сделать, потом я просто эти документы опубликую у себя в Телеграм. Может быть, коллеги опубликуют в Телеграм «Говорит Москва». Я этого вот не могу гарантировать, не знаю. Очень-очень жалко, потому что я хотел бы вам их, конечно, прямо сейчас показать. Но сайт невыносимо тяжелый. Просто он... Как это возможно, не знаю. Он открывается по 3 часа и обязательно еще и не то открывается. Движок сайта «Мусор», хостинг такой же, пишет Ники. Севера на Луне стоят, сигнал долго летит, пишет Ольга. Ну, видимо, такое и есть. Сайт «Роскосмос» же лежит сейчас, потому что нагрузка огромная, пишет Олег. В виде сканов документов выложено, долго открывается, зараза, пишет Серк. Да, вот ровно та же самая история у меня. То есть я пытаюсь зайти, а зайти не могу. Наверное, потому что сейчас все смотрят, да, пытаются зайти и смотрят. Нет, ничего не открывается. Бесполезное занятие какое-то это. Ну ладно, давайте попробуем по-другому зайти на этот вопрос. У Роскосмоса есть телеграм-канал свой или нет? Или нет? Так, у Роскосмоса я не нахожу телеграм-канал. Хорошо. Рогозин. Давайте найдем Рогозин. Откроем. Здесь этого нет. Ладно, все. Я умываю руки. Конечно, это не самая лучшая фраза в истории человечества, и после нее произошло страшное, но я правда умываю руки. Это же невозможно. Это же 21 век, серьезно, да? Мы Илона Маска вчера с 50-летием там поздравляли, когда позавчера. У нас сайт Роскосмоса не открывается. Ладно, все понятно. Спасибо большое. Очень удобное. Открывайте сканы в отдельных вкладках, тогда все откроется, пишет Искандер. Да я открыть ссылку не могу никакой, это невозможно абсолютно. R2 мне прямо ссылку на скан присылает отдельную. Спасибо большое, R2. Спасибо за помощь. Давайте попробуем. Нет. Нет, просто ничего не происходит. У меня, честно говоря, слов нет к этому всему. Все. Все, значит, вопрос этот закрыли. Пускай Роскосмос делает сайт нормальный. Это невозможно. Это невозможно. Это издевательство в 21 веке, сайт, который не открывается. Вот любой я сейчас открою, любой. Я любую газету открываю, любое издание. Роскосмос не открывается. Вот любой. Вот, я, вот, пожалуйста, вот я, вот «Известия» пишут про Роскосмос. Тут же открылись, как только я нажал ссылку. Сам Роскосмос не работает. Поразительно. Все, норм работает в Роскосмосе, пишет Р2. Но если только внутри у вас работает норм. Я не знаю, Р2, у нас вообще не алло. Вот я вот вашу ссылку прям беру, кладу, нажимаю. Ничего не происходит. Вот прям ничего не происходит. Происходит вечная загрузка того, что непонятно, что должно загрузиться. Ничего не загружается. 4 балла пробки в Москве. Продолжаем. Р2 присылает мне уже просто скрины и все. Значит, 6 часов, 8.05, заря, янтарь, янтарь, 08.12, 6 часов, 08.12, заря, я, янтарь, на связи, янтарь 1 находится возле связи, пока слушаю вас, янтарь 2, я, алмаз, попросите командира... ускорить режим, немножко ускорить режим проверки, надо выполнить, тут еще и качество такое, R2, я поражаюсь, выполнить график, наверное, график, да, все нормально идет, поняли, он там консультации всякие получает, сейчас сделаем все, у нас уже по времени надо закрываться, понял, сейчас он спускается вниз, янтарь, я 36-2, как меня слышно, 36-2, янтарь 2 на связи, янтарь 1 произвел посадку, закрывают крышку люка, все идет нормально, сейчас начинаем работу по штатной программе. Вот то, что я смог прочитать. И еще один документ. Вот этот хорошее качество уже. Небо безоблачное, значит, янтарь 1. Небо безоблачное, все хорошо. Не видно небо, не видно, янтарь 2. Янтарь 3. Небо более темное, чем на Земле. Более темное, янтарь 3. Заря. Вот, проследи, янтарь 3, градацию перехода по высотам или по секундам. Янтарь 3. Понял, замечаю. Потом для себя сделаешь пометку, заря. Янтарь, на иллюминаторе появились небольшие пятна, небольшие. Заря, поняли, пятна, давление устойчивое, 220 секунд. Янтарь, раскачка корабля. Заря, все параметры носителя в норме. Янтарь, такое качание идет. Заря, видим ваши руки, качание в тангажной плоскости. Янтарь 3, в тангажной плоскости. Янтарь 1, вот такое колебание ракеты идет. Янтарь 2, здорово раскачивает. Здорово качает. Заря, поняли, здорово качает, ракета идет нормально. Янтарь, вот я показываю движение рукой, колебание ракеты. Заря, 240 секунд колебания видим. Янтарь, частота колебаний примерно 1 Гц. Заря, поняли, 1 Гц. Янтарь, амплитуда порядка 20 сантиметров. Заря, поняли, 250 секунд, двигатели работают устойчиво. Янтарь 1, сейчас уменьшились колебания. Заря, колебания уменьшились, понял. Вот еще один документ. Это мне сбросил кто? Это мне сбросил Смит. Смит, сбрасывайте еще. У вас качество лучше, чем у R2. У R2 очень сложно читать. Сбрасывайте все документы, которые сможете. Я только так смогу прочитать, потому что другого варианта у меня нет. На Роскосмосе нашел только 32-ю страницу, видимо, да, Смит? Или 32 страницы. Бросайте все. Так, янтарь, понял, у нас горел транспорт на ЛС, БО открыт, мы это видели, видим заря, видим закрытие люка, янтарь, ничего не делаем, минуточку, сейчас вот сделаем, посмотрите сейчас закрытие люка, заря, янтарь, 3, очень сложно что-то понять из-за обрывков документы, которые нам присылают, не понимаю, как будто Р2 присылает мне... не те переговоры, это переговоры Гагарина, пишет Д, нет, это не переговоры Гагарина. Это переговоры погибшего экипажа «Союз-11». И произошло это 30 июня 1971 года. То есть 50 лет прошло, и вот эти переговоры появились. Но, видимо, из-за очень высокой нагрузки на сайт Роскосмоса практически мы не можем сейчас с вами посмотреть эти документы. И вот кто из наших слушателей мог прорваться и нашел что-то, нам присылают, и я пытаюсь это читать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Честно говоря, я, редко расстраиваюсь, но вот здесь я прямо-таки расстроился. Потому что такие вещи, конечно, хочется людям показывать, хочется рассказывать, чтобы люди знали. Переговоры в штатном режиме, ничего особенного там не видите, ничего не предвещало, пишет Искандер, 39-й. Но тем не менее. Тут новости опять какие-то с драками. Убрали мац-видео, так пишет Москва новостная. Женщине ударили в голову в очереди за прививкой в торговом центре «Акварель». Как сообщает читатель, мужчина попытался пройти на прививку без очереди, но женщины вступили с ним в неравный бой и изгнали. Судя по видео, одной из женщин потом стало плохо. Какой-то дурак рвется на прививку так сильно, что решил драться с женщинами. Ну, давайте посмотрим это все вместе. Написано, что там мац-видео убран, поэтому, наверное, мы можем дать в эфире. Я уже вам переслал. Сейчас посмотрим, что там произошло. Это вот другая история совершенно, да. Есть люди, которые уперто не хотят надевать маски, когда они приходят в общественные места и вступают в конфликт со всеми, с кем только могут вступить. А есть люди, которые так рвутся на прививку, что других людей за людей и не считают. И готовы с ними вступать в бой, драться и распускать руки, да. Это поразительно, как можно быть и в одном, и в другом случае сволочью. Хоть ты за прививку, хоть ты против прививки. Поразительно. Давайте посмотрим, что там произошло. Звука нет? Ой. Звука нет, но должен.
Вы что делаете? Успокойтесь!
Заново включите.
Что делаете? Вы что делаете? Успокойтесь!
Видно, потасовка идет людей. Какие-то слова остались, но они не входят в перечень слов, запрещенных к употреблению в эфире. Ну, вот такое видео. То есть мужик пытался прорваться сквозь очередь и подрался с женщинами. Напал на женщин в каком-то смысле. Это поразительно. Переговоры... Да, хорошего дня, пишет Юлия. Да, действительно, хорошего дня. Спасибо большое. Только я не понял, какая причина. Но в целом, хорошего дня и хорошего настроения нам, Юрий, желает. ЕС пока не получил уведомления от Минска о приостановке соглашения о реадмиссии, но приступил к подготовке ответных шагов. Представитель ЕС подчеркнул, что приостановка в Минском действия соглашения о реадмиссии не приведет к разрыву соглашения о прощении визового режима. Это просто вот новости соседних стран. Власти Гватемалы решили обратиться за возвратом средств, выплаченных за российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви» в связи с недостаточными объемами поставок препаратов в страну. Он говорит, отдавайте тогда деньги, если не поставляете «Спутник Ви». Поразительно, и кто же... отвечает у нас за поставки спутника Ви в Гватемалу и почему эти поставки не выполнены. Ранее судимый за побои Кирилл Кокорин, младший брат футболиста Александра Кокорина, задержан за драку в кафе на севере Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах. Это пишет ТАСС. То есть информация уже фактически официально подтверждена. Осталось прямо-таки, чтобы совсем она была официальная, но пока вот источник в правоохранительных органах об этом сообщил. Динамика по коронавирусу в регионе негативная. Наиболее сложная обстановка в Симферополе, Ялте и Алуште. Об этом сообщает глава Крыма. Как будто бы что-то кто-то другое ждал. Калининградский губернатор назвал альтернативной вакцинации локдаун. В городе очереди за прививку. Альтернативой он назвал. То есть как только... калининградский губернатор сказал, что либо прививаетесь, либо сейчас рассадим всех по домам, люди аж встали в очереди за прививками. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Алексей ТТ мне присылает фотографию Кокорина, брата Кокорина, да, Кирилла Кокорина. Видимо, тогда, когда он вот в аквариуме на суде сидел еще в первый раз, когда они с братом там устроили потасовку в кофемании. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, да, здравствуйте.
Да.
А можно по поводу вот этого тоже, там наш болельщик зашел на трибуну, на украинскую, болел в Глазго. Наши фотографии в телеграм-каналах, где ему майку порвали.
Да, мы это уже показали, мы уже это посмотрели. Ну вот это так...
А, видели, да?
Да, конечно, мы это показали, посмотрели. Вы потом, когда я трансляцию уже выложу, можете там перемотать, посмотреть. Мы это в некоторой степени обсудили. Кстати, потратили на это немало времени. Да, сейчас я вижу, что это расходится по соцсетям. И, соответственно, кто это увидел только сейчас, они об этом рассказывают. Тут есть еще публикация. Это у нас газета «Ру», да? По поводу «Союза-11». Роскосмос опубликовал. Так, мы это знаем, запуск, это мы уже видели. И вот здесь, да, есть вроде бы еще... Вроде бы еще документ. Нет, это все тот же документ, который я читал. Я думал, есть дополнительный какой-то документ. Вроде бы ничего больше нет. А, вот опубликована стенограмма последних переговоров с землей перед спуском. Заря, янтарь, еще раз напоминаю ориентацию, 0180 градусов, янтарь 2, 0180 градусов, заря. Правильно поняли, янтарь 2. Горит транспарант спуск, заря. Пусть горит, все отлично, правильно горит, связь заканчивается счастливо. Последнее, что услышали от космонавтов Земли, было шутливое пожелание Владислава Волкова. Завтра встретимся, готовьте коньяк. Подлинность записи переговоров подтверждают. Подписался на документе 27 декабря 1971 года командир войсковой части 26-266, будущий Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки, инженер-полковник Гуляев. Судя по имеющимся на первой странице расшифровки отметков, запись была рассекречена 10 апреля 2013 года. В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 километров радиосвязь с космонавтами прервалась. В те времена спускаемый аппарат не имел телеметрической системы, и на Земле никто не знал, что в данный момент происходит с экипажем. Прибывшая к месту посадки поисковая группа после вскрытия спускаемого аппарата обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни. Врачи сразу же приступили к проведению искусственного дыхания, непрямого массажа сердца, но повреждения тканей из-за декомпрессионной болезни были критическими. Позднее правительственная комиссия подтвердила, что космонавты погибли из-за разгерметизации спускаемого аппарата в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов. Причиной их смерти стала взрывная декомпрессия. С момента разделения отсеков на высоте более 150 километров давление в спускаемом аппарате стало быстро снижаться и в течение 115 секунд упало до 50 миллиметров ртутного столба. Темп снижения давления соответствовал открытому вентиляционному клапану. Как вспоминал ученый-конструктор Борис Черток в своей книге «Ракеты и люди», после катастрофы инженеры провели эксперимент, чтобы смоделировать проведение злополучного клапана. Пироболты подрывались одновременно по схеме, которая использовалась в полете. Эксперимент проводили дважды, клапаны не открывались. Истинная причина открытия дыхательного клапана при разделении СА и БО «Союз-11» так и осталась тайный. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Сан Саныч меня зовут.
Да, пожалуйста, Сан Саныч.
А, ну, смотрите, вот про «Союз-11», конечно, да, в общем-то, люди погибли, это, в общем, трагедия. Вот, но вот,
да,
естественно, всегда рассматриваются версии альтернативные, да.
Угу.
Вот, и я, естественно, интересуюсь сейчас техникой, вот, значит, этим тоже интересовался, поэтому хочу немножко рассказать. Ну, вот, смотрите, какая тут, значит, есть вот вещь, значит, вот. Это был очень длительный полет. Это был первый, в общем-то, фактически длительный полет. Значит, перед этим полетов такой продолжительности, значит, не было. Вот. Но были полеты там по несколько дней, там по 5, по 7. После этого, значит, а вот у наших космонавтов, там вот, ну, только американцы бодро скакали, там, знаете, по палубе авианосца, а наши ребята их на носилках, можно сказать, выносили там, вот, и это было тяжело, потому что космос, это, в общем-то, враждебная среда, там происходит деградация, в общем-то, мышечных тканей и так далее в невесомости, вот, то есть... Смотрите, какая штука. Значит, причина, скорее всего, конечно же, не в этом клапане.
А в чем,
значит, вы думаете? Была составлена программа, значит, физических нагрузок, значит, для космонавтов, чтобы можно было компенсировать, так сказать, вот это отрицательное воздействие невесомости и других, значит, вещей на организм. То есть спортивные там всевозможные тренажеры были сделаны. Вот. Но космонавты пренебрегли, значит, этим, вот, по тем или иным причинам. Там вот эта беговая дорожка, которая там была, она очень плохо, значит, работала. Вот. Ну и опять же, там, может быть, они как-то, может быть, недооценили эту опасность. Вот. И в результате, в общем-то, при возвращении на Землю, при столкновении, конечно, с гравитацией, да, в общем, со всей над силой тяжести, конечно же, так сказать, это приводит к инфарктам, да, либо инсультам. Как раз это вот результаты вскрытия там вот показали, что...
То есть вы придерживаетесь иной, да?
Нет, я не придерживаюсь, я просто излагаю существующую версию.
А, это понимаете? Версия, я понял.
Это версия, конечно. Вы не подумайте, что это я там утверждаю 100%, что это было именно так. Просто смотрите, следующий полет был на одни сутки, и 2 года после этого не было полетов. Устранить неисправность в клапане в какую-то, это 1-2 месяца. Тем более тогда была вот эта гонка космическая, соревнование с американцами, и мы на 2 года практически приостановили все полеты. Это о чем говорит? О том, что причина была очень серьезная. Вот, очень серьезно. Тем серьезно. Более, что вот Черток сразу сказал, никакой клапан там не мог на это повлиять. То есть 2 года отрабатывали методики, 2 года как-то делали, и потом полетели на 1 день, и еще через полет полетели на 10 дней, но не на 23.
Спасибо, спасибо. Интересно, но вот я опять же, здесь же цитата из как раз Бориса Черткова, вот его цитата была из книги «Ракеты и люди». Перболты, говорит, вот, которые подрывались одновременно по схеме, которая работала в полете, эксперимент проводили 2 раза, клапаны не открывались, истинная причина открытия дыхательного клапана, значит, осталась тайной, говорит Черток, вот как-то так. Вот мне написал Никита еще, что после этого случая было решено спускаться на землю только в закрытых скафандрах. Такая вот история. В общем, к чему я это все? Конечно, мало было той информации, которую мы получили от Роскосмоса. Хотелось бы, чтобы это было легче, во-первых, найти, чтобы это было легче посмотреть и легче рассказать людям. Поэтому я, не знаю, может быть, я обращусь с просьбой к Роскосмосу. Ну, как-то найдите пути еще распространения информации, доступные и удобные. Может быть, через там Телеграм, может быть, еще как-то, чтобы все быстро открывалось, и люди могли, и мы могли людям рассказывать и показывать, потому что я думаю, что вот эти вещи, да, эти события, это такие этапные события в истории нашей страны, трагические, да, но этапные, очень важные для нас, для всех, это наши космонавты, это наши герои, это люди, на которых, как мне кажется, молодежь должна равняться в том числе, да, и во всех их проявлениях, в их героизме, в их желании открывать новые горизонты, в их вот этом смелом устремлении в будущее, да. Ну вот, и, может быть, я какие-то пафосные сейчас слова говорю, но ведь правда, я сейчас смотрю, как некоторые в какое-то глубокое средневековье погружаются, и мне от этого становится невероятно грустно, потому что были люди, которые жертвовали в том числе и своей жизнью для того, чтобы показать нам, какая она Земля из космоса, показать нам, что она не плоская. Вот. Они погибали, потому что были какие-то, может быть, инженерные просчеты, еще какие-то ошибки допускались. Ну, ошибки всегда бывают, человеческий фактор, сами понимаете, всегда есть. Ну, техника, она несовершенна, да, что-то в ней может сломаться, что-то может пойти всегда не так. Вот. И эти люди отдавали жизни для того, чтобы человечеству открыть новые горизонты, да, а не для того, чтобы там какой-нибудь Юрий Лоза тупой сидел и рассказывал, что Земля плоская. И мне всегда очень печально именно по этому поводу, и поэтому я так сильно там злюсь, когда я вижу вот идиотизм, исходящий от людей, которые начинают там про какую-нибудь плоскую Землю рассказывать или еще что-то. Получается, что все те талантливые, самые такие сильные, да, самые активные, самые лучшие из нас, и погибшие в том числе, они как будто бы зря жили и зря погибали, чтобы потом дураки сидели и рассказывали всякие разные глупости, да, и про каких-нибудь землю, держащуюся на черепахах. Ужасная эта история, и ужасная она потому, что вот есть люди, которые, собственно, не способны в свою голову уложить, что некоторые положили жизнь для того, чтобы им показать, где мы, кто мы, почему, и пытаться найти вопросы, ответы на эти вопросы. Да, кто мы такие, что это за Земля, на каком она расстоянии от Солнца, где находится Солнце, что такое Вселенная. Да, и эти люди задаются все новыми-новыми вопросами, они открывают все больше нам горизонты в разных сферах, не только в космосе. И так печально смотреть на идиотов, которые это отвергают, просто чтобы там каким-то образом самоутвердиться и кому-то что-то доказать и привлечь к себе внимание. В общем, вечная память нашим героям, космонавтам. Я надеюсь, что их жизни, они отданы не напрасно, и человечество будет развиваться в умственном плане, и будет все больше и больше узнавать о себе, и больше узнавать о Земле, и о космосе, о том, что нас окружает. Я с вами прощаюсь, до завтра, и да пребудет с вами сила.